Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, пятница, 9 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, Анашка, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Что
всем.
Как, Настя? Хочу сказать,
дорогие
что
друзья,
во мне произошли два важных изменения. Это одно важное изменение, но два проявления то уже произошли. Значит, я вчера был по приглашению одного господина, который открыл дело, ресторанчик у него. И вдруг двое господ, очень хорошие люди, прекрасные, так сказать, цвет IT-культуры, IT-технологий, прекрасные два господина. Мне показалось, когда я в присутствии жены, я всегда лезу драться, если кто-то ругается. Ну, там, по мордам бить. Вот. Но я, в смысле, не разрешаю, чтобы брань была какая-то или непристойное выражение. Значит, вот такой изъян воспитания у меня, понимаешь? Мне показалось, что ли, может быть, что... Я к ним подошел и сказал, к этим господам, я подошел и сказал, вы знаете, я священник. Я сказал, я священник, и меня очень ранит сквернословие. Кроме того, я могу вас проклянуть. Проклясть, проклянуть.
Отлучить от церкви.
Нет, просто проклясть, о, проклясть. Вот, сказал я, и пошел горделиво назад от того столика к своему. На что они мне сказали, у вас сегодня профилактика, вы не работали, а вчера у вас в среду был Лексутов, и вы работали. С вами, Анушка, мы каждый день слушаем, прекратите нам здесь гнать, потому что вы священник.
Я говорю, игумене?
Я говорю, священник, я говорю, вы просто не знаете, я тайный священник, понимаешь? А перед этим, то есть это первое, я уже пристаю к людям, говоря, что я священник, это первое.
Да.
Второе произошло на телевидении. На телевидении был спор о том, нужен ли, так сказать, там, ну, в частности, в рамках разных споров, на Первом канале, был спор о том, нужен ли большой проект.
Так, это Андрей... была программа или это была летучка?
И... Нет, это была программа, большой проект в стране.
А, я думала, по телеканалу.
И Андрей Фефелов, сын Проханова, Андрей, да. Значит, сказал, что нужно проекты, нужны жертвы. И жертвы обязательно нужны при большом проекте, при большом свершении, при мессианстве, при порыве каком-то. Обязательно нужны жертвы. И вдруг либеральное крыло, которое там было приглашено, значит, расхохотавшись нервозно, стало кричать, что никакие жертвы, не надо жертв, сами вы ничем не жертвуете, значит, и так далее. Жертв не надо. И вдруг я, распрямив плечи, это само произошло со мной, Настя, само, я сказал... что мы люди великих миссий, мы люди великих движений, да. Души, в том числе порывов, великих горизонтов, а сказала, а вам, говорящим, что великий проект должен обойтись без жертв, а вам, утверждающим, что миссия, великая миссия, обойдется без жертв, предлагаю, расскажите это Христу. Сказал я на Первом канале. Господи, я сам думал, боже мой, я, знаешь, у меня есть дар, я могу вылезти сам из себя, как бы вылезти сам из себя. Я вылезаю. Вот он, я стою здесь, слышишь, посмотри, да. Меня. А здесь рядом я тоже вылезаю из себя, смотрю, вот так думаю. Ёлы-палы, парень гнет, глянь на него, ёлы-палы, ай-яй, чё творится?
Ну что, они заткнулись там?
А все заткнулись,
смотри.
Я сказал, А вы, говорящие, что великие проекты делаются без жертв, расскажите это Христу. И все. Ты знаешь, что со мной? Я преображаюсь, мать.
А давление у вас не скачет в момент?
Не скачет.
На вас не сходит.
Я холоден и презрителен. Я абсолютно горделив и величественен.
Это хорошо.
Слушай, я превращаюсь в великого инквизитора. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ты чувствуешь, куда дело катится? Ну вот. Я играю Джуда Лоу, который играет молодого папу. Вы поняли, в чем дело, да?
Угу.
То есть да. Сам сериал «Молодой папа» да. Действует на меня вот так. Я насмотрелся «Молодого папы», и насколько обаятелен Джуд Лоу и очень правильно передает эту роль.
Вам надо было подойти в ресторане и сказать, что вы молодой папа.
Нет, нет.
Как бы они вас поняли.
В любом случае, я сказал, что я священник. Теперь я хожу по Москве и говорю, что я священник. Мне кажется, что когда я по-настоящему...
А женский роль там есть?
Есть.
В этом фильме. Кто
есть.
Там они?
Мария, мать Мария. Мороженого? Есть мать Мария.
Что? Прям она самая вот эта?
Нет, не мать Мария Дева, а Мария, которая воспитала Джуда Лоу, который был маленьким мальчиком и еще не был Джудом Лоу. Сестра.
Но я не гожусь на роль вашей матери.
Сестра Мария.
Ладно.
Ты сестрой можешь быть?
Сестрой?
Если бы мы вошли в роль по-настоящему, дорогая, Дайан Китон. Ты можешь быть Дайан Китон?
Кто это?
Кто бы то ни было. Послушай меня. Актриса, господи, невежество, деревня.
Да, конечно.
Ну, послушай меня, после того, как мы войдем по-настоящему в роль, дорогая, мы сможем просить деньги на светофорах, подходить к машинам на светофорах, и я буду говорить, я священник. А ты будешь говорить, а я игуменья.
А я в коробочку буду молоточком стучать.
Игуменья. Главное войти в роль, мать. Войти в роль. У меня получается очень достоверно уже. Ты вот не видела, как я вчера разорялся в ресторане с криком, что я священник.
Васнецов, картина на новую квартиру.
Мне идет, на самом деле.
С квартиры на квартиру.
Не, мне идет вообще, в принципе. Да.
Кстати, теперь мы посмотрели. Это я смотрю, хохота маловато, маловато хохота. Все загляните.
Ребята, я пополам, конечно. Ну ты вообще. А кто же вас рукоположил? Говорит
я.
Елена Искунцева. Значит, Елена Искунцева, вы просто не в курсе, вы не в курсе ритуала, вы не в курсе концепции своей собственной доктрины. А священником человека делает Бог, Господь. Елена.
Протестантов, да, например. А у них нет священников. Нет. Священники
Господь.
Только рукоположенные. Потому что у протестантов
мама,
нет священников и нет никого.
Мама, священником человека делает Господь. Это очень важно понять. Вы просто вообще отбросы религиозные. Вот все, кто меня сейчас говорит. Понимаете? Вы религиозные отбросы. Все, кто говорит мне же, Господь священника рукополагает. Понимаете? Святой Дух. Значит, да, я прошу обращаться ко мне, падре. Падре. Дон Серхио. Падре. Диамо, падре. Ну ладно, ну хватит издеваться. Слушайте, значит, я хотел сказать об этом сам. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальником полиции Главного управления внутренних дел города Москвы генерала Вячеслава Козлова.
А вы нотные грамоты когда-нибудь учились?
Никогда в жизни. Нет? Никогда в жизни. Это тоже Господь.
Может, вам стоит пару выучить.
Господь разучить. Посылает мне нотную грамоту. Прекратите. Эту должность он займет вместо временной исполнения. Что, ты считаешь, что у меня плохо получилось?
Я там в паре мест чуть выше бы взяла.
Вот ты будешь ходить рядом и подвывать. Вот тебе и будет повыше.
Господи помилуй.
Слушай, Даша, эту должность он займет вместо временно исполнявшего эти обязанности генерала Сергея Солопа. Значит, погорел целый зам Якунина.
Которого Якунина?
Якунина, не того.
Я за вашими тонами, я уже запуталась. У меня мозг отключается, я
есть
начинаю музыку
Якунина,
слушать.
Который МВ... Ты что, подключаешь прямо сейчас музыку?
Нет. Я говорю, мозг по-другому начинает. Если когда вы поете, перестаю информацию анализировать, только
товарищи,
воспринимаю.
Мы должны отвлечься на секунду.
Что?
Значит, вы же знаете это научное исследование, и мы должны посвятить наших слушателей. Да? Мы уже говорили о том, но мы должны вернуть вас к научному исследованию. Дело в том, что и так же женщины. Дело в том, что женщина часто слушает мужчину левым полушарием, это когда она понимает, а иногда начинает слушать правым полушарием. То есть полушария рассинхронятся. И когда она слушает мужчину правым полушарием, она слышит только обертона и музыкальность. То есть слышит голос мужчины, как голос ревущего во время гона лося, да? Или там оленя. Она не понимает, о чем ты говоришь. Она просто слышит, что ее зовут, и что, ну, для... Ну, вы знаете, зачем ее зовут. Вот. А что?
А
значит, и мужчина она тоже так же. Мужчина может слышать женщину левым полушарием, что редко происходит. И надо сказать, что женщина недостойна, чтобы их слушать.
На собрании совета директоров.
Левым полушарием, да? Чтобы их слушать. Но левым. Чаще всего мужчина слышит женщину правым полушарием. Когда он слышит женщину правым полушарием, он отчетливо слышит музыкальность женской речи, не понимая ни разу, о чем она говорит.
Я могу не вести программу так.
Поэтому ты...
Вот так. Вы мне что-нибудь, а я понимаю.
Послушайте. Значит, ты хочешь сказать, что ты переключаешься на правое полушарие, когда я говорю.
Да.
И слышишь зов лося какого-то.
Нет, это когда вы начинаете вот так петь.
А.
Какой лось? Нет уже лося никакого. Да, все, просто мне становится страшно, и все. Я не понимаю, какой Якунин погорел.
Хорошо.
Его зам.
Теперь послушай.
Да.
Есть Якунин. МВД, Главное управление МВД по Г-Москве.
Да.
По Г-Москве.
Да.
Господин Якунин. Понимаешь?
Да.
Значит, у него был зам,
да,
Сергей Солопов. Можешь себе представить, какой генерал?
Ну,
вот он
видный
едет,
человек.
Едет,
а сколько
перед ним ниц
Сергей
падает.
Солопов.
Сергей Солопов. Перед ним ниц падает.
Какой, господи.
Значит, оказывается, его сейчас выгнали в шею. Солопова.
Да.
Так и не назначив, он исполняющим обязанности 2 месяца.
Какой позор, и что?
Прогнали в шею.
И он пошел искать работу.
Прогнали в шею.
Я даже знаю, где.
Почему?
Ну.
Потому что он Дидье Маруани арестовал. А очевидно было, что надо было арестовать Киркорова. Сейчас придет новый и арестует Киркорова. Ты поняла или нет?
Да.
Послушай,
вот эта история.
Вот это проблема провинциальности полиции.
А куда
таковой.
Пойдет теперь Солопов работать?
Ты не могла Киркова? Бы найти мне биографию этого из Солопова?
Я нашла его
сейчас.
Фото. Только
да.
Что посмотрела.
Мало. Мне
это
мало
мне
фото. Откуда, из какого колхоза эти люди берутся у нас в МВД? Из какого колхоза?
Родился...
Светлый путь. Где он родился? Давай, говори. Где родился?
В 1965 году.
В 1965 году. Как ему не стыдно? Дальше.
В поселке Вострякова-Подольского района Московской
что
области.
Что я говорил? Что я говорил? Замкадыш. Так, дальше.
Ну, ладно вам.
Что?
Это уже почти что. Москва. 84 по 86 служил. Службу...
Где служил?
Ну, просто проходил службу вооруженных сил.
Как ему не стыдно?
Службу в органах внутренних дел начал в 86-м. В Москве милиционером подразделение вневедомственной охраны ГУМОСГОРИСПОЛКОМА.
Ну, понятно.
В 91-м окончил Московскую высшую школу милиции. Во втором году Российскую академию госслужбы. С 96 по 10 занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.
Не угадал.
Опытный человек.
Не угадал.
И подразделениях
опытный человек.
Экономическую
опытный.
Безопасность.
Знал. Но я тебе поясню. Силовики как таковые, вообще все силовики.
Да. Это дети, да, вы сейчас скажете, которые...
Преисполнены инфантильного сознания.
Правда,
во-первых, во-вторых, провинциального сознания. Показать им живого артиста, Филиппа Киркорова, который сказал, что надо арестовать Дидье Маруани.
Да, кто такой Маруани? Я вот вас спрашиваю.
Маруани.
Кто он такой? Ты... Вот, нет, я вас спрашиваю, кто он такой? А кто такой Киркоров?
А, вот
в
ты что имеешь
смысле?
В виду.
Я бы тоже, наверное, сначала арестовала Маруани.
А надо было немедленно арестовать Киркорова.
Мы не знаем, кто это.
Если бы он арестовал Киркорова, сидел бы на своем месте сейчас. А Маруани был бы его заместителем. А Киркоров отдал бы 75 миллионов рублей. Понимаешь, о чем я говорю? Но нифига, нового поставили. Новый теперь будет ученый.
Что Солопов будет делать? Мне жалко его все-таки, Шолопов. Ну, опытный человек. Куда он пойдет? Ну, бандитам устраиваться
на работу? Пойдет, не пойдет. Он, если он же не жил впритык, его будет кормить при Киркоров. Он пойдет начальником охраны Киркорова, мать. Вот куда он пойдет. Это читала. Слушай, ты видала, что ты вошла сегодня в... Ты как вошла? Ты же вошла через обычный вход в здание. Ну, ты да. Видала, что там елку поставили?
Видела. И вот медведя. Что?
И медведя. Под ней. Плавленного какого-то медведя.
Белого.
Я знаю, такой медведь стоит не меньше 5000 рублей.
Да.
Вот этот светящийся
да.
медведь.
Да?
Да. Что-то может быть даже 6. Может быть, даже 6. Ну, 80 внутри долларов он легко возьмет. А? Китайский медведь, светится, все. Красиво. 80 долларов можно за него заплатить. Хотя реально он стоит 80 центов. Ну, неважно. Слушай, значит, это все готовится уже к Новому году. Скажи, пожалуйста, вот ты читал эту статью, пока петух из бюджета не клюнул. До Нового года осталось 20 дней, как мантру повторяем мы.
Да.
Ну,
я так.
Вот идиоты.
Через...
Можно,
да,
можно я покритикую коллег?
Слов.
Можно я покритикую коллег?
Можно, давайте вперед.
МК, найди мне фамилию этого человека.
Найти фамилию, так быстро я не могу.
Фамилия.
В конце они там пишут.
В конце, да? Сейчас найду. Ирина Боброва. Ирина Боброва. Ну, вы облажались.
А вы бы как стали писать такую статью?
А?
С цифр начали. 7,5
миллионов. Можно прочитать? Вот эта бабенка писала статью. Я тебе серьезно говорю, сейчас у меня гендерное неравновесие наступает. Послушай меня. До Нового года осталось 20 дней, как мантру повторяем мы изо дня в день. Это первая статья. Первая статья. Еще раз. Это баба пишет, Ирина, Ирочка, родная.
А я правда своему ребенку.
Послушай меня, иди тесто посмотри, может что-то там сказать. Иди подмети, может посуду помоешь. Ирочка, голубушка, зачем ты взялась писать? Милая, ну я очень прошу, ну зачем ты? Ты позоришь...
Иди займись йогой.
Не надо, может быть, укоротить юбочку или что-то. Смотри, что она пишет. Фраза. Начало статьи. Редактор тоже баба, наверняка, потому что никто не прочитал. До Нового года осталось 20 дней, как мантру повторяем мы изо дня в день. Че, каждый день 20 дней, что ли?
Да, это как 5 минут нам осталось.
Так, давай мне примеры смешные из этой статьи, давай.
Смешные. Мне больше всего елка воронежская запомнилась.
За сколько? Ну, говори, энергичнее, пожалуйста, энергичнее. Ты же Нина Боброва, что ты не затянешь.
А им говорят, а почему вы в прошлогоднюю не поставите за бесплатно? А они говорят...
Та пластмассовая и эта пластмассовая. Две пластмассовые, правильно?
Мы не можем.
Моль побила. За 7 миллионов. Пошло. Значит, смотрите, внимание. Город Воронеж. Заявка от муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дворец культуры». Звучит так. Поставка искусственной новогодней столовой. Стволовой. Ели с элементами оформления. 7 миллионов 200 тысяч рублей. Значит, они по 72 ждут доллар. Слышишь? Они ждут по 72 и хотят соточку. Это понятно, это я тоже так думаю. 72.
А сколько на самом деле может стоить такая елка?
Ну да, видишь, по 63-64, а они говорят, нет, мы по 72 берем с запасом, мало ли фиганя зафигачит перед Новым годом, поэтому по 72. 100 тысяч, они 100 кусков хотят в долларах.
Но в чисто... Нет, они же не выйдут в ноль. Правильно? Кто? Ну, сколько-то стоит эта елка?
Елка есть, старая, вчерашняя.
Вы думаете,
позапрошлогодняя.
Прям...
О чем ты
они
говоришь?
Говорят, что они позапрошлогоднюю ставят на окраину всяким лузерам, отщепенцам.
Еще дай примеры. Давай, смеши нас. Ну что?
Так вы
ты
же...
читала эту статью или нет? Зачем ты мне ее подбросила?
Я сейчас...
Какие посекунчики тут? Расскажи мне про посекунчиков.
Сейчас посекунчиков найду.
Подожди. Настя рекламировала эту статью. Просто сейчас я ее вам сдам, товарищи. Значит, она рекламировала эту статью. Посекунчики, чебурашки и так далее, все по 7 миллионов. Теперь говорит, что она не читала статью, дорогая.
Нет, я конечно,
96 снежинок повесят. 96 снежинок. Давай.
Да. В Москве объявили о закупке новогодней ели для установки на Соборной площади Кремля.
Да.
На нее собираются 5 всего миллионов 800 тысяч рублей потратить. Вот просто вам нужно как ориентир, да?
Вот человек пишет, пожалуйста, учтивый психопат. Извините, учтивый психопат пишет. У меня товарищ занимается украшением каждому Новому году. Украшением. Затем уезжает на 6 месяцев в Таиланд. 6 месяцев в Таиланд. Готовит один Новый год каждый год. Каждый год. И вот, о чем мы говоришь? Проверенный партнер.
Ну, его же не отменит никто этот Новый год.
Уезжает 2 января каждого года. 2 января, внимание, до 2 июля на 6 месяцев уезжает в Таиланд. Где его знают все оркестры этих трансгендеров и так далее, все сбегаются и с балалайками и прочим встречают его, потому что он прибывает из России. Понятно? И тратит там широко деньги, широко. Говорит, откаты 50%, когда он после того, как 50% отдаст чиновникам, еще, говорит, дофигище остается, чтобы 6 месяцев жить в Таиланде. Меня интересует только другое, что он делает 2 июля, когда сюда приезжает? Деньги кончились.
А по секундчике это из меню одного из банков в Ленинградской области, который устраивает там большие-большие праздники, и участников мероприятия планировали кормить по секундчиками, написано так, бутерброды с семгой, красной икрой. Но дальше все нормально идет, все нормальные знакомые нам слова: чай, кофе, клюквенный сок.
А по секундчике?
Надо в словаре посмотреть, что такое.
Это от слова «сечь».
А мне сикать.
Нет, от слова «сечь», дорогая.
За такую ассоциацию.
По секундчике от слова «сечь».
Ну, они тогда по секундчике были бы, а тут написано «по секундчике». Ну, правда, писала Ирина Боброва, поэтому
сикают.
Может быть... Значит,
они сикают. А, это Ирина Боброва, у которой всегда 20 дней.
Да, как мантру мы повторяем.
«Tomorrow never comes», как говорила эта самая Дженис Джоплин, помнишь? «It is always the same fat day». Этот самый. Это ужасно. Ладно, погнали дальше. Все, движение, движение.
Подъем в движении.
Большая жатва пошла. Ты знаешь, что у меня друг, я говорю, у меня друг был, друг был один, да, знакомый. Ездил на гелике, все хорошо, это самое, быстро скажу. Значит, я говорю, а где ты заработал? Он говорит, он мне честно сказал, у меня 15 миллионов кэшем. 15 миллионов долларов кэшем. Я Серега его тоже звонил. Я говорю, Серег, а где ты заработал? Он говорит, я поставлял, но это еще при Лужкове, соль для дорог московских. Я говорю, а почему так вот 15 и все, я говорю, еще заработаешь? Он говорит, нет, меня подвинули. Дали поработать только 3 года. 15 миллионов сделал, до свидания, следующий становится на твое место, все. Потому что должна быть ротация.
Это 5, честно?
5 баллов, конечно, 5 баллов в Москве, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, пятница, 9 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая
программы. А вы знаете, что такое вариола по-английски? Что за болезнь?
Вариола-вирус.
Вариола-вирус. Вот нашли древнейший образец 17
века. Это ее имя собственное. Вот ты Анастасия.
Вариола-вируса.
Ты Анастасия, а она вариола. Как умерший, ты не поймешь?
Мумия.
А есть еще, конечно.
Умершего ребеночка. А что это за болезнь? Какая-то известная болезнь, видать. Вариола-вирус. Ну, ладно. Ну, ладно, не важно.
Ты готовишься к смерти от вариолы?
Нет, почему?
Ну, пожалуйста, не надо, зачем? Да. Так, друг работает, слушай, людей очень подняла тема корпоратов. Сегодня день коррупции, говорит Каменков. Ну, не знаю, почему. Мы ничего не придумали с Настей, мы не будем коррумпироваться, нет. Значит, подождите, секундочку. Я хочу прочитать. Друг работает в аптеке с саентологами. Саентологи, знаешь такое?
Да.
Они отправили все деньги в свою саентологическую церковь лишнее и оставили всех без премии на Новый год, потому что руководство все саентологи. Ну ладно, хорошо, дальше поехали. У нас корпоратив ничего ни с чем подают, и ничего, говорит Юра. Теперь про посекунчики, чтобы ты знала просто.
Что это?
Посекунчики. Веселое название уральских махоньких пирожков с мясом. Немного надкусываешь посекунчик, из него брызгает горячий бульон.
Это на тебя. Такой.
Да? На тебя брызгает горячий бульон. Народе говорят, что пирожки сикают, поэтому посекунчики. Они похожи на канапе, считает Юрий, поэтому их быстро едят.
Немножко похожи на канапе.
А?
И на помидоры черри.
Не знаю. Хорошо. Еще что-то было. Елки на улице зачем продают? Почему? Что-то было про ваши корпоративы. Я что в черном списке, говорит 26-й? Ну, ваши буквы черными написаны, а вы какие хотели? Это старинное уральское блюдо, много раз нам рассказывают. Да, и скажите Насте, что Дайан Китон играла жену Майкла Корлеоне в «Крестном отце».
Вот, думаете, я помню, кто у него там жена была. Я Корлеоне-то с трудом помню.
Майкла Корлеоне. Я обязан знать всех в семье, но Майкла ты не могла не знать.
Это который, отец или который сын?
Может, я не буду с ней...
Подождите, я смотрела, там был симпатичный такой актер.
Да,
я помню, он был симпатичный.
Настя, степень твоего невежества. Степень
я забыла его.
Мы тебя прощаем только по одной причине. Мы тебя прощаем только по одной причине. Что ты родила трех человек и постоянно их кормишь грудью. Все, никакой другой причины.
Но я знаю, что он очень популярный актер.
Забыл его. Все ее сведения о музыке. Внимание. Все сведения о музыке. О музыке.
Да.
О кинематографе.
Да.
Об артистах. Она о состоянии науки. О состоянии науки.
Да.
Все это относится к времени до родов первого ребенка.
Неправда.
Да. Да. Значит, внимание, объясняю. Настя до 2006 года знает, как жила планета, куда вращалась. Все это все примерно понятно. До 2006 года. Знает. С 2006 года ничего не знает. Понятно, да? Потому что ходила с пузом, потом рожала, потом второй раз рожала, потом третий раз рожала, потом все. Понятно? Настя, все. ВОЗ рекомендует законодательно... Сейчас я быстро скажу просто про тебя, быстро новость скажу и все. ВОЗ рекомендует законодательно защитить грудное вскармливание, чтобы ребенок вырос здоровым с момента рождения до 6 месяцев. Он должен... Здесь глагол must.
Да, это the must нового сезона.
Питаться исключительно материнским молоком. Исключительно. Если он воды хочет попить.
Нет,
черта
не
с два.
Ничего.
Слушай, исключительно написано. А воды?
Нужна вода? Не нужна. Нет. А вы что, не знаете, что вода не нужна?
Дружно.
Нет, она не нужна. У него есть молоко. Там очень много воды в молоке содержится, если вы думаете. Почему оно жидкое? Так вот оно, потому что там вода.
Психлянь.
Исключительно.
Чтобы ребенок вырос здоровым, это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, понятно? Но она же Запад, это НАТО, это филиал НАТО практически. Чтобы ребенок вырос здоровым, с момента рождения до 6 месяцев он должен питаться исключительно материнским молоком, а затем продолжать получать его наряду с другой правильной едой до 2 лет. До 2 лет.
До двух. Но это, знаете, для стран третьего мира до двух. Когда у них там еды не хватает, и поэтому до двух. Чтобы у них хоть что-то там, зубы у них там закладывались.
Значит, дальше ВОЗ требует, чтобы национальное здравоохранение, национальные парламенты приняли соответствующие законы. Чтобы мамы уходили домой, что ли, кормить или что-то в этом роде.
Мне сразу какой-то, знаете, видится такой рекламный ролик.
Дополнительный
перерыв. Чтобы ребенок был здоров, корми его до 2 годов. Ну, что-нибудь такое там по телевизору будет пропаганда.
Что-нибудь народное. Значит, послушай, а дополнительные перерывы в работе, чтобы они ходили туда-сюда.
Вот.
Значит, матери сновали, притаскивали детей на работу вместо Джек Рассел Терьеров. У нас здесь все притаскивают Джек Рассел Терьеров на работу. Вы знаете, что можно пожаловаться? Джек Рассел Терьеры. Все время я смотрю все время на их пипиську. Я боюсь, что они написают лужицу. Я все время смотрю, думаю, нет, вроде сухо. Потом все время посматриваю, думаю, уже пошла струйка? Нет. Все время Джек Рассел Терьеры полная редакция. Но теперь еще и дети будут. Понятно?
Да.
Нафиг оно надо? Мы что, превращаемся в ковчег товарища Ноя? Зачем это нужно? Объясни.
А почему бы нет? У меня вопрос.
Нет. нет, нет, нет.
А что, вам из баночки, бутылочки греть хочется по ночам? А? Я вот не понимаю. Это что, прикольно? А зубы потом будут плохие?
Дело кончится тем, что грудное вскармливание станет лицензируемым видом деятельности, говорит Пауль, который считает, что государство дотянется и до этого. Ладно, ребят. Когда такие умницы, как Аношка, говорит 65-й, работают на радио и становятся публичными людьми, понятно становится, почему такие трудности у нашей великой страны.
Чего?
Почему мои смс не читаете, говорит 13-й, не знаю. Я не разделяю сарказм, иронию, ничего подобного. Все, поехали дальше. Давайте ругать Ермольника и Фоменко с патриотической точки зрения. Давайте мы сейчас будем их ругать. Ну, потому что мне кажется, что они негодяйством занялись. Фоменко, это который все будет хорошо.
Угу. Сказал, это все который будет Маруся?
Хорошо. Я не знаю. Что-то... А, Маруся Самашина. Да, ты права. Да.
Секрет там.
Да, может, секрет, может, не секрет. Он сказал, все будет хорошо. Вот эта фраза его знаменитая. И он же делал какую-то машину Маруся и все такое. Он дружит с Ермольником. Ермольник, который, ты знаешь, какой-то большой человек в смысле приближенности к власти и человек, позиционированный во власти очень хорошо. Теперь послушайте, этих господ, одну минуту 16 секунд, надеюсь, там нет мата, я не проверял, это радио Балтком, они уехали в Латвию, и как многие советские люди, как многие российские люди, сделались откровенными.
На них обрушилась за последние 10 лет, буквально 10 лет, обрушилась цивилизация мировая. Немцы с Мерседесом вместе 110 лет, понимаете? И они выросли все с ним. Это внутри генотипа. А тут, представляете, 10 лет как на человека обрушилось. Он может машину купить, он может поехать, он может права, он может за границу. Но вся эта цивилизация чертова. И вот эти все машины, электроника, эти новые телевизоры. Этого же никогда не было у него. Он ничего про это не знает. Конечно, он потихонечку сходит с ума. И поэтому он бежит, подкладывает свиней, неизвестно что, плюется, бросается чем-то. Это их, так сказать, мнение и понимание. Но их просто стало, сумасшедших стало больше. И вот эти сумасшедшие, к большому сожалению, есть временами, они есть и в тех местах, которые пытаются управляться с культурой. С культурой бессмысленно управляться, понимаете? От деятелей человеческих, деяний человеческих, как я уже говорил, ничего не остается. И не останется, мы ничего не будем знать про эти законы, про то, кто он принимал, он нашу страну повел там. Никто про это ни черта не помнит. Не надо обманывать самих себя. А вот Колизей стоит до сих пор, понимаете? Угу. И все. Трудно России.
Не прав. Не прав и по сути не прав.
Почему?
Потому что вся история России — это история царей. А не творцов. Ну, просто понятно, что они ошибаются по сути. Они говорят, вся история России... Подожди, ну что значит? Значит, вся история Византии – это история императоров. Мы знаем, что было при Константине, мы знаем, что было... И так далее, пойми ты.
Ну, история Базилевцы. Рима тоже тогда, в данном
Базилевцы,
случае...
Базилевцы,
история Цезаря.
При каком Базилевсе чего было? И все понятно. Так. История Цезаря, абсолютно верно. Ну. При Тиберии было это, при Цезаре это. Ну, все. Да. Все мы точно понимаем.
Он говорит о Августе. Материальной культуре, которая
при
остается.
При Августе, неважно, кто писал, творил, значит, тогда при Августе играл на гитаре, мы не знаем. Мы знаем, что Август правил. Очень хорошо. Все. Великий Август. Все. На колени!
А что он сделал, мы не знаем.
Все он сделал. Все. Август сделал все. Значит, хорошо. Дальше продолжаем. По сути не прав. Когда мы обращаемся к истории, мы говорим, что Пушкин жил при Александре Первом, Николае Втором. А родился, я не знаю, Павел еще там был?
Павла зацепил? Подождите.
При Павле? Я спрашиваю тебя, когда Павла убили, ты не
убили?
Помнишь?
Убили? Я знаю, когда убили Павла.
Ну, ты же из Петербурга, вы же его и убили.
Его...
Звери.
Подождите, Екатерина в 99-м?
Дорогая моя, посмотри Википедию, не мучайся.
799-м
посмотри Википедию.
А Павла убили тогда же через полгода. Чем мне смотреть? Я знаю историю хорошо. Мне не надо Википедию смотреть, чтобы знать, кого убили. Но если, я говорю, если Екатерина умерла в 799-м, по-моему, да, то, значит, его через полгода убили. Сколько он там процарствовал? Недолго очень.
Ну,
сразу,
все, ну, значит,
после нее.
Хорошо, можно сказать, что Пушкин так или иначе жил и творил, и любил.
При Александре Первом.
При Александре Первом, Николае Втором.
Какой Николай Второй? Что вы говорите? Какой Николай Второй?
Николай Первый, прости. Я сказал второй. Я второй, два второй раза, потому что да, святость победила первого. Первый не был святым, поэтому я думаю, пошел нафиг. Нет, хорошо. Николай Первый, Палкин. Николай Второй, Кровавый. Надо себя запомнить. Николай Первый, Палкин. Николай Второй, Кровавый. Ну, Чехадынка. А?
Да.
Понятно. Ну, все, хорошо. Теперь все, стало на места. Послушай, это самое.
Я полезла проверять. Что в 801 году его убили.
Ну, хорошо, умоляю.
На этот самый Пушкин
родился. Значит, неправы Ермольник с Фоменко, неправы в утверждении, что помнить будут всегда и только подобных им, Ермольника и Фоменко, а они будут помнить царей. То есть они думают, что люди через 100 лет будут говорить, что значит, Путина, слово Путин, не будет никто понимать. Вообще, что такое Путин? Какой Путин? А что это такое? А что такое Путин? Ну, это был клерк вот во времена Фоменко, понимаете? В общем, там парень один ходил. Ну, мы не знаем его, честно говоря, даже как зовут, но говорили, кто-то говорил Путин. Источников никаких не осталось. Фоменко, конечно, ну, великий абсолютно. Понятно, да? Это ошибка.
Ну, это ошибка. Кажется,
и во-вторых, вот нет, ну, это очевиднейшая ошибка. Ну, очевиднейшая.
Ну, хорошо, да. Так как история вы говорите, всех не запомнят.
История всех народов, мать, ну что ты? Ну, давай я просто остановлюсь. Ну, я не могу доказывать очевидные вещи.
Нет, в течение всей программы. О...
Ты не можешь мне...
Артефактов, ну, которые остаются от
ты эпохи. Не можешь мне давать, а говорить... Ермолик сидит рядом сейчас за домом. Послушай, остановись на том, что признай, что я прав. И...
Да, я конечно,
не
могу... я заранее
Все, спасибо. Признаю вашу. Но не так, не издевательски.
Нет, я не издевательски.
Будешь признавать
натурально. Правда.
Не принимай, пожалуйста, мою правоту издевательски. Моя правота божественна. Точка. Все. Слушай дальше. Ты же помнишь, что я священник?
Я теперь читаю про историю царей. Она умерла в 796-м.
Ты говоришь про все,
а он аж 5
при
лет
все, просидел. При ком это было. Ты говоришь, это было при Каролингах. Пожалуйста, при Каролингах. То есть какие-то процессы развивались при Каролингах. Понятно?
Да.
Всегда ты говоришь историю царей в сущности. Понятно? При каком президенте Соединенных Штатов это было? Это было при Рузвельте. Это было при Черчилле в Великобритании, например. Понятно, да? Уже даже королева не так важна.
Да.
Понятно? Король. Тогда был король. Значит, слушай меня. Не так это важно, и королева. Не так это важно. Значит, первая ошибка. Второе. Мне говорят, покажите Ермольника. Ермольника сейчас покажу. Ермольник почему-то там помалкивает все время и изучающим взглядом ехидным смотрит на Фоменко, а Фоменко дает палево таким образом, чтобы не вернуться в Россию. Они ругают русских, которые, в общем, конечно, дикие звери. Секундочку. Настолько дикие звери, что...
У нас сейчас Дмитрий Анатольевич, по-моему, в России подписал прожиточный минимум 9898 рублей. Все время хочется спросить, вот 8 рублей на что?
Вот Ермольник.
Вмешивается во все, да? И я очень просто вам скажу. Я считаю, что это безумие. И никогда этого позволять нельзя. Я же не хожу в церковь и не говорю, как им службу вести.
А, эта церковь вмешивается во все. Пожалуйста. Но этого, на самом деле, она вмешивается во все. Давайте пропустим. Этот пассаж мы пропустим.
Ну,
поехали дальше.
Учит прославиться в Фейсбуке. А потому что он просто нет, не может...
Значит, запутались мы.
Да.
Я, естественно, выпив третью кружку, настаивал на том, что обязательно будет трудно быть Богом. Вот, но я был заинтересован стороной, да. Вот, и мы не скатились до разговора.
Говорят они о России в Латвии. Это место, где как раз хочется пооткровенничать. Они говорят, что те, кто противостоит культуре, сумасшедшие. Потому что обрушились, как говорит Фоменко, благо цивилизации. Люди могут свободно передвигаться, например, за границу, покупать то, что захотят. И это абсолютно свело людей с ума, русских. И они потихонечку сводят с ума, поэтому они подкладывают свиней, и неизвестно что, плюются, бросаются. Это их мнение, понимание, сумасшедших стало больше, продолжает Фоменко, и так далее, и так далее. Далее очень простые вещи, что никто не знает, где Крым, и так далее. То есть они начинают говорить о Крыме, вульгарные люди, которые тянут на себя одеяло любым способом, хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, продолжает Ермольник, если, например, я не боюсь этого упоминать, вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90% русских, ну, про русских, россиянцев, неважно, там, русских жителей России, 90% не объяснят вам по географии, где Крым. Гарантирую вам, говорит Ермольник. 90%. Ты согласна с подобными утверждениями?
Не знаю.
Мне кажется, что они преувеличены. Не знаю. Вот эти утверждения Ермольника и Фоменко.
Мы привыкли гордиться и кичиться нашим знанием географии, вот, которое, кстати, не свойственно другим западным
вот развитым. Я предлагаю вам посудить. 7373948. 7373948. Они как бы перебирают в какой-то порыве жалобливости такой на Россию в Латвии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте.
Ну, честно говоря, рад. Расчехляются ребята.
Ну, расчехляются.
Да. Расчехляются. Да, но... А вы их теперь не любите после этого?
Да, что?
Вы их после этой критики не любите?
Знаете, критика должна быть. Но она гиперболизирована очень сильно. Я с удовольствием помню географию, конечно. Вот. А по поводу творцов и царей, царь – это воплощение админ-аппарата. Поэтому, понятное дело, он будет в веках.
Царь – это эпоха, царь – это эпоха. Вот, это эпоха.
Да, но настоящий творец, мы помним Эйнштейна, мы помним Моцарта, Пушкина, да? Да. И не особо помним, какие тогда были цари. Но при царях или владыках, вот тот же Сталин, да, воплощение всего нашего народа. Мы его будем помнить. И будут помнить.
Знаете, я задумался о том, что вы говорите, и подумал, что мы помним Ньютона, мы помним, да, там и так далее, некоторых персон, какого-нибудь Томаса Мора, например. Томаса Мора, например, мы помним не как государственного деятеля,
как писателя.
Как писателя и как философа, мыслителя. И мы забываем, да, для нас нет необходимости помнить, что он был при Генрихе VIII, условно говоря, да, потому что мы отделяем его.
Да, он был управленец, замечательный.
Мы его отделяем, его управленца, от него мыслителя.
Салтыкова-Щедрина.
Понимаешь, да? Ну, вот и Салтыкова-Щедрина и так далее. То есть существует как бы две хронологии. Есть Генрих VIII.
Две ипостаси, даже,
да, абсолютно верно.
Одна государственная, а другая мыслительная, человеческая.
Совершенно верно.
Если можно так выразиться.
Да, да, да. Поэтому Фома Аквинский творил при ком. Вот мне, например, все равно.
Да, мне, например, но как равно. Он творил, и да, что он говорил,
да,
и какие условия он создал, и с кем он боролся, и за это его помнят.
Да,
кстати, вот осветите эту тему, хотел спросить, так это что, у нас новые революционеры из Латвии будут теперь приезжать?
Ну, понимаете, в чем дело, люди уезжают, как бы, вот мне кажется, люди уезжают, сбрасывают с себя какие-то плащи. Есть какие-то плащи?
Звину шкуру.
Здесь какой-то камуфляжный плащ носится.
Может, они, кстати, здесь то же самое говорят, мы не анализировали же их речи. Может быть, они здесь то же самое, но оттуда. Откуда это звучит совсем
неправда. Неправда, здесь они не могут этого говорить. Не могут. Не могут. Нет, да. Не могут. Нет, да? Нет. Но здесь они не могут, конечно. Ну, потому что до машины надо дойти, чтобы не плевали там и прочее. Понимаешь, в чем дело?
Ой, прям, мне кажется,
серьезно,
многие поддерживают то, что они говорят.
Настя, давай скажем следующее. Россия, вероятно, не по своей воле. Вероятно, не по своему сценарию. Не по своему сценарию. Оказалось, вот так, не по своему сценарию, важнее всего будет сказать. По своей воле, да, но не по своему сценарию. В рамках чужого сценария. Оказалось сейчас на пути интенсивного создания русской гражданской нации. Это произошло вторично в результате мятежей в Киеве. И вот этого всего, да, мы же не собирались, в общем. Мы же не собирались устраивать мятеж в Киеве. Мы не собирались свергать президента нашего прикормленного, прекрасного и так далее. Мы не собирались все это. Но когда это вдруг произошло, русские люди оказались способны на Крым. Это большое свершение, огромное свершение, которое дало толчок, с моей точки зрения, вот я так оцениваю, да, становлению русской гражданской нации. Крымский консенсус. Как бы ни говорили, что он схлынул как восторг. Он схлынул как восторг. Но он все равно остался, как чувство, дарящее тебе прямохождение. Вот, например, ты ходишь прямая, бипедальная. Не на четвереньках ползаешь, а прямо ходишь. В этом смысле Крым продолжает действовать на русских. Не делай, не делай, при этом, не делай сморщенное лицо. Не делай сморщенное лицо. Я тебе рассказываю, как я понимаю процесс.
Да, я поняла.
Я тебе вне нашего сценария, это был не наш сценарий, мы вообще считаем, что он был американский, да, то, что произошло в Киеве, был американский сценарий. Мы говорим много. Да? Хорошо. В рамках этого американского сценария, мы, в общем, случайно, потому что этот американский сценарий мог не сработать, подошли к развилке. И на этой развилке мы приняли правильное решение. С моей точки зрения. С моей точки зрения и с точки зрения большинства людей. Мы приняли правильное решение. Крымский консенсус породил в нас чувство прямохождения и развернутых плечей или плеч.
Это чересчур, мне кажется.
Да,
но...
да, да, нет. Породил гордость страной, гордость нации и так далее, и так далее, и так далее.
Там таким образом, тоже достаточно получилось.
Параллельно тоже случайно. Нет, не случайно, нет. Это уже
я
более...
Я сказала, получилось много скорби в этой так связи. Да.
Не знаю, про скорбь не слыхал. Значит... Про скорбь не слыхал. Украинцев, да, черт, что продолжается, но у нас про скорбь я не слыхал. Это...
Но ДНР, ЛНР, это не есть наша скорбь, нет? Всем все равно? Потому что там люди мирные гибнут, нет, да,
наша продолжают скорбь, наша до скорбь, сих пор. Алеппо наша скорбь. И ДНР, и ЛНР, и Алеппо. И землетрясение в Италии наша скорбь. О чем ты говоришь? У нас много скорби, конечно. Мы вибрируем вместе со всем миром и болью его. Но Крым, это подарил нам чувство прямохождения. Прямохождение и развернутой спины. Значит, все, кто с этим продолжает спорить, просто слепцы. Ну, слепые люди, слепые. Ну, идиоты. Ну, я прямо говорю, идиоты. Значит, я вижу, как с этим спорят Фоменко и Ермольник. Фоменко и Ермольник спорят с этим.
Они
спорят с явлениями, которые произошли в России после марта 2014 года. Они спорят с этими явлениями. Спорят. Они утверждают, что Крым, Ермольник говорит, 90%, я вам гарантирую, 90% русских не объяснят вам, где Крым по географии. Ну, они идиоты, в смысле идиоты, русские, считают Ермольник с Фоменко. Честно считаю, что это ошибочно. Они слепцы, понимаешь, слепцы, упорствующие в слепоте. Анафема!
Анонс на сегодняшний день, на пятницу, 9 декабря. Доброе дело. С 12 часов до 12.30 лидер проекта «Поколение М» Елена Новожилова рассказывает о том, что это за такой благотворительный проект для детей всей России, почему поколение именно «М», как буква «М». Все это сегодня в получасовке с 12 до 12.30. А с 12.30 до 13.00 «Город дорог». Там будут рассказывать про московское метро, о том, как совершенствуется работа с пассажирами. И гость Роман Латыпов, первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. Так что, если у вас есть вопросы, пожалуйста, с 12.30 до 13 будет чистый источник знания о московском метро. Народный адвокат Вера Ефремова и в иностранцах Яшар Ниязбаев, турецкий журналист, про «Газпром» будут говорить и про визит в Россию, который у премьер-министра Турции недавно завершился. Турция сообщила об интенсивных переговорах с Россией о перемирии в Алеппо. Тоже об этом, обо всем сегодня с 14.30 до 15 часов. В программе «Пиджаки» Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем. И с 17 до 18 в программе «Против всех» Константин Семин, журналист.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем! Настя продолжает. Настя, простите меня, я не люблю возвращаться к темам, но Настя во время новостей обратила мое внимание на очень интересный аспект, к которому мы однажды уже обращались и к которому, может быть, обратимся вновь, но не очень пространно, а вот покороче. Существует такое упоминание у Никлеса Александра Ивановича, который, как мне кажется, симпатизирует значит, вот этим процессом понимание вертикальной России. Понимаешь, да?
Раскройте для слушателей.
Дело в том, что, да, дело в том, что исконное, надо сказать, что Россия-Русь в течение веков была вертикальной страной. Вертикальной страной, значит, от Новгорода, через Новгород, Псков на Киев. Вот эта вертикальная страна, она так сказать, вот такая, она ну, просто как сказать, от Новгорода до Киева, понятно, в нее входили Рославль, Смоленск, там, не знаю, там, Витебск какой-то, понятно, да, вот эти вот города, да, там древние города и всякое такое. Вот потом появляется в рамках этой вертикальной России, в рамках некой экспансии, в рамках Владимира Суздальской Руси, которая все-таки еще небольшой выступ в вертикальной России, появляется Москва и некая московская история. И появляется горизонтальная Россия. Если смотреть на карту, есть была вертикальная Россия, Новгород, Псков, Киев. И в какой-то момент появляется горизонтальная Россия. Москва начинает экспансию, Москва начинает захватывать тюркский мир, мир тюрков, который был за Рязанью, уже был мир тюрков. Рязань была пограничным городом. За Рязанью сразу уже жили тюрки. Понимаете, как бы другая культура, другие люди. И вот начинается история горизонтальной России. Она тоже продолжается века. И вот есть сторонники той позиции, что вертикальная Россия вновь возникает. Здесь, конечно, большой изъян для сторонников этой теории Белоруссия, которая не влилась в их состав, потому что и они бы хотели видеть там и Белоруссию, которая бы содержала в себе русскоязычную Латвию, где, вы понимаете, половина примерно населения русскоязычное, русскую Литву, хотя Литва почти нет русских, их мало, их на самом деле там меньше существенно, чем в Латвии. Но Литва не имеет некие корни. Вы знаете, что законы Гедиминаса писаны на русском языке. Ну, на старославянском там, на славянском языке. Законы Гедиминас, литовцы писали свои первые законы на русском языке, ну, славянском языке. Они просто, у них не было письменности своей литовской, не было, не существовало. Вот, они учились цивилизации от славян. Потом Белоруссия и Украина, вот понятно, да? Враги России ищут и ждут, что появится такой пояс, в который вошла бы Белоруссия. И здесь очень важна роль Белоруссии, дружественной нам,
да.
Которая не дает создать такой пояс. Поезд, который бы отбросил Россию, сделал бы опять Смоленск, в сущности, пограничным городом. Мы знаем, что Смоленском довольно изрядно был и польским, просто польским городом. Был просто польский город, понимаешь? И тогда граница где? В Вязьме. Граница в Вязьме получается, понимаешь? Ну что, ну а что?
Ну, я не знаю,
значит,
я на
есть враги России. Враги России хотят, да, чтобы был создан такой кордон вертикальный. Вертикальная Россия. И Настя справедливо указывает, что Ермольник и Фоменко в данный момент, мы можем здесь придать им больший смысл, чем тот смысл, на который они вообще, говоря, рассчитывают. Ермольник и Фоменко выступают в Латвии против горизонтальной России в интересах вертикальной России. Понятно, да? То есть существует одновременно, единовременно, сейчас, на этом историческом участке, как бы две России. Одна с корнями вертикальной, от Риги, потому что Эстонию, наверное, нельзя туда включать, от Риги до Одессы, Киева-Одессы. Вот это вертикальная Россия, да? От Риги до Киева.
Я думаю, что бывшие Советские Республики частично тоже. Вот это же Армения, Грузия тоже в каком-то смысле входят.
И Грузия может, наверное, быть входит. И Грузия может быть входит. Хотя и Тьму-Таракань там и так далее. Это не Грузия, это Кубань скорее. Но не важно. Вот это в рамках такой вот новой, древней вертикальной России. И они выезжают. Что сделали Ермольник и Фоменко? Они выехали из горизонтальной России в вертикальную. Да?
Да.
Которая существует на том же историческом этапе сейчас, в данный момент. И там поклялись вертикальной этой России в верности, в сущности, критикуя горизонтальную Россию, которая плохая, ватная еще какая-то, глупая, неразумная, дикая горизонтальная Россия, которая им не нравится, в сущности, она им не нравится. А вертикальная Россия им нравится, потому что вертикальная Россия исповедует иные ценности, а главное, она настроена против горизонтальной России. Понимаешь, вот сущностно, цивилизационно, цивилизационно, понимаешь? Ну, хорошо, Настя, мы это упомянули, мы с тобой спорили на новостях об этом или перечисляли это. Ну, хорошо, предположим, так, что это так.
Да.
Предположим, что эти два цивилизационных проекта будут существовать еще долго.
Да.
Две России вот такие странные. И я все равно уверен в цивилизационной победе горизонтальной России. Поверь мне. Вот я уверен.
Ну, я поняла, да. Я, ну, тоже думаю, что вы правы, но с сожалением об этом думаю. Потому что развития не будет никакого.
Настя с сожалением думает, что я прав. С сожалением думает Настя, что я прав. А я прав.
Хотелось бы.
А я прав.
Прорывов.
А я прав. А значит, нет, не будет. А вот будет вот так. Вот будет горизонтальная Россия, будет цельнее, понятнее, менее шизофреничная, менее предательская, менее основывающаяся на земле, а не на чужом каком-то ветре. Понимаешь, она победит в результате. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Настя и Сергей Михайлович.
Здравствуйте, Михаил, да. Прошу вас.
Ну, вы знаете, универсализация вот этого ущербного для России старизма,
да,
которые бы в двух словах бросили опять зерна в ту почву, которая вернется к вам сейчас, требованием концлагеря для Фоменко и Ермольника обязательно.
Ну,
потому что не надо играть с огнем.
Они имеют
право говорить все, что они хотят.
Это верно, но и я имею право говорить.
Да, но мы сейчас с вами поучаствовали просто в...
Не, ну я-то не прокурор. Я... Нет, не, Михаил, но я же не прокурор. О чем, говорить, какой донос? Откройте, забейте в поиске в Ютьюбе. 50 роликов свалится на вас. Какой донос?
Сергей, нет, вот вы начали с чего? Великие, значит, империи гибнут, хороший стих остается. Да,
да.
Гумбольдт бросил эту фразу, а Шпенглер подверг ее критике. Но в каком смысле, понимаете, вы говорите, что остаются эпохи царей, и никто не помнит, что есть культура. Правильно, потому что до культуры надо дорасти. Ославить царя может каждый дурак. Вот и все. В этом проблема свободы, универсального логоса, который часто недостижим для нас. Ну что нам, Ермольник и этот Фоменко нормальные, прекрасные люди. Они надежные, их там кто-то знает, кто-то не знает. Они никогда не позволят себе больше, чем можно. А мы это превращаем в идеологию. Вот что страшно.
Они не признают новую посткрымскую Россию. Они ее не любят и они ее презирают. Это, наверное, не очень сильное слово.
Нет такого посткрымского ничего. Вот зачем вот мы сейчас...
Есть она. Ну хорошо, Михаил, ну вы не признаете ее существование. А я признаю. Ну давайте, ну зачем?
Ну, смотрите, я понимаю, что Крым никогда больше из состава России не выйдет. Я это признаю.
Да, все и все.
На мои либеральные взгляды. И не считаю, что это что-то очень значительное.
Нет.
Просто мы должны с вами понимать, что это Россия и Европа и Америка переживала тысячи раз. Понимаете, когда, значит, случались референдумы,
да,
которые получали 100%, вот это было в 90-м году, в 91-м в Союзах Республик, когда Прибалтика вся проголосовала за выход, за самостоятельность, это преступление против российской истории. Сейчас, сегодня, ежедневно на экране мы видим требования вернуться назад. Они незаконно вышли. Значит, им...
Михаил, ну зачем, ну Михаил, ну я вас очень прошу, Михаил, ну все, Михаил, давайте скажем так, вы мне, мой дискурс, этот вот рассказ, если угодно, высказывание по поводу вертикальной и горизонтальной России.
Так, это знаете, что было? Это рассуждение очень глубоко образованного интеллектуала, абсолютно беспочвенное, но немножко такое его тешащее самолюбие тех, кто сейчас, я еще раз говорю, потребует концлагерей.
Типа вот просто по приколу.
Вы играете в опасную игру.
Чисто по приколу, да? Спасибо.
Ну,
спасибо.
Конечно.
Чисто по приколу. Значит, никакой горизонтальной и вертикальной России нет. Все это чисто по приколу. Товарищи, я-то продолжаю присматриваться к этим двум проектам. Мне кажется, что они сущностно не растворятся, не растворится вертикальная Россия. Вот сегодня от Риги до Киева. Интересно. Я бы рассматривал ее в качестве интересного такого объекта для наблюдения в следующие лет 10-15. Посмотрим, посмотрим, да?
Да.
Правда же посмотрим? Слушай, про Путина. Он был с правозащитниками. Я так понял, что это такой, ну, как бы для них праздник большой, потому что они могут действительно...
Ну, там ввиду... выговорились все.
Все выговорились. Во-первых, 4 часа сидели. Во-вторых, надо сказать, что когда общество состоит из одного человека, как это не обидно звучит, у нас общество состоит из одного человека, ну, полноправный субъектен и полноправен в России один человек, да? На самом деле. Вот, и они, собственно, можно даже просто назвать его человек. Ну, Владимир Путин, человек. Все остальные, ну, они, в общем, хотят...
Самый человечный человек, ну,
нет,
да.
Нет, так. А все остальные хотят стать людьми, но это не обязательно случится. Нет, не обязательно. А может, даже и не случится, скорее всего. Но они, когда вспомогательные люди, скажем так, вспомогательные люди. И вот они получают разговор, возможность говорить с человеком. Угу. Это, конечно, очень дорого, и это очень важно, и каждая минута на счету, и все. Вот, и надо сказать, что Владимир Путин их услышал, и ужаснулся, и он наградил Лизу Глингу, Елизавету, доктора Лизу,
да.
Которую мы любим, обожаем, и время от времени заливаем маслом с ног до головы растительным, да?
Можно я скажу, что скажи. Кто хочет подарки детям сладкие, пожалуйста, вас никто не ограничивает, купите пакет конфет или коробку конфет
кариес,
и привезите доктору Лизе.
Диабет неважно, второго да, типа, раз, диабет второго
один
типа.
Раз можно
второго,
и второго, молоко в полулитровых пакетах, долго
шоколад, покупайте шоколад, горький, 99%.
Чтобы детей навсегда отвратить от
конечно, конечно, от этого. Конечно, да? Конечно, конечно. Да вот, значит, дальше. Это самое. Состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 4 часа. Я хочу сказать, что есть уже исследование по одному из вопросов, когда Путин сказал, что у него волосы встают дыбом. А он сказал, оставшиеся волосы встали дыбом, сказал
Путин. Да, что шутил. Смотрите, а? Ну, шутка.
Нет, это не шутка, это не шутка. Это шутка. Манера, нет, это не манера, это же манера речи. Это не шутка никакая. Что же шутка? Это не шутка. Человек возмущается, просто и все. Значит, давайте я вам почитаю. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин возмутился несуразицами в российском судопроизводстве. Читаю по газете.ру. Газета.ру. Он сказал, что есть постановление суда в России, суда, сколько я понимаю, Липецкого?
Да.
Или не Липецкого, но, во всяком случае, человек писал в Липецкую облпрокуратуру, и это само письмо в Липецкую облпрокуратуру считается составом, частью преступления. В постановлении суда написано, цитирует Путин, внимание, смирно встать! Путин говорит, что говорит Путин? Ну, я в смысле, я обращаюсь к гражданам, встать смирно, все, начинаем. Товарищ офицер, что он говорит? Вы что, с ума сошли, что ли? Он говорит, просто удивительно. В постановлении суда написано, такой-то, фамилия, и дальше, совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру.
Вот так.
То есть человек,
вот так бывает.
Человек,
помните, такая песня была?
Да, была. Да. Человек написал заявление в Липецкую облпрокуратуру фактом заявления.
Да.
Он совершил преступление. То есть приступил закон. Ну и все, и все, и все. Дальше вот... А вот у верноподданных, говорит 54-й, вообще ничего дыбом уже не встает. Все. Вообще дыбом не встает. Мы уже умеем. Мы утихомирились. Почему? Потому что мы привыкли. Ну, мы живем во власти чиновников, и что?
Мы же не критикуем их.
Мы не имеем права. А? Ну, конечно. Совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Пожалуйста, прокомментируйте вот такое преступление. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. вам хочу сказать, что как бы работают у меня там люди всякие, но да. им жалуются иногда. Но для того, чтобы человека, идущего по улице, возбудить уголовное дело и посадить, стоит $1000. Да. А я думаю, что в этом конкретном случае могла быть жалоба на какого-то высокопоставленного прокурора с указанием конкретных данных о том, что он делает противозаконно. Поэтому решили человеку закрыть рот, чтобы он нигде дальше не писал.
Хорошо, секунду. А вот мне говорят люди. Хорошо, но есть, если там был ложный донос, то это преступление?
Вот это да. У нас, кстати, сейчас донос уже не рассматривается, если они не, если там не подписано фамилия, имя, отчество да. и адрес.
Да.
Их просто выбрасывают. Но я думаю, что все-таки выбрасывают, да не все.
Значит, потому посмотрите, что можно ли заявлением...
Людям же надо оправдывать свое местонахождение.
Юристы, можно ли заявлением в облпрокуратуру совершить преступление? Вероятно, да. Вот господин Благодральский пишет мне, а если это ложный донос? Значит, может быть такое преступление. 7373948. Позвоните, пожалуйста, юристы, которые мне пояснят, можно ли совершить преступление написанием заявления в облпрокуратуру. Можно ли вообще совершить подобное преступление? Вот так. Совершается преступление?
Алло,
алло, алло, что он говорит?
Что-то говорит.
А он говорил, ну не со мной. Я думаю, это какой-то всплеск был из другого созвездия. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, Сергей, здрасте. Доброе утро.
Здрасте.
Вот, статья предусматривает ответственность. То есть статья звучит так. Заведомо ложный донос. Заведомо.
Заведомо. Есть, например, я пишу в прокуратуру. Я пишу в прокуратуру.
Да.
Заведомо ложную вещь. Например, я пишу.
То есть вы что-то знаете о так. том, что, допустим, вы в доносе пишете, что вот гражданин преступник и совершил то-то, то-то.
Да.
Но если вы знаете, и будет это установлено в процессе там вот этой вот проверки, что да. вы знали, что он этого не делал, и тем не менее обратились, тогда факт заведомо ложного доноса.
Ну, может
есть.
Быть, суд доказал. Может быть, суд доказал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу
ну,
вас.
Вот, по поводу заведомо ложного доноса. Ну,
да.
такие дела в России есть, и они не совсем редкость. Ну, а как без этого? Просто судебная система не сможет существовать.
Потому то есть, сама формулировка, что совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру, может существовать, если речь идет о ложном доносе.
Ложный донос, у нас ложный донос, не просто ложный донос, а ложный донос о совершении преступления. Да, может быть. И там, если ты подаешь заявление в правоохранительные органы о заведомо ложном совершении другим лицом преступления, то это уголовное наказание,
я понимаю.
Уголовная ответственность.
Я понимаю. Таким образом, видите, президент мыслит здесь как человек, самый человечный человек, но закон, оказывается, предусматривает ответственность за написание в прокуратуру фиг знает чего.
Ну, конечно, ну, иначе все. Будем друг друга до бесконечности обвинять.
Ну и все. Путин говорит, что у него волосы встают дыбом. Давайте, Благодральский мне пишет, но мы же не знаем обстоятельств дела. Ну, как не знаем, когда все знаем? Ну, все мы знаем.
Нет, вам имеется в виду, что случай, о котором говорил правозащитник.
Да знаем.
Но получается, что они там о ерунде
да
говорили.
Да знаем просто. Нет. Да просто знаем. Постановление мировой судьи Геворкян в отношении липецкого бизнесмена Василия Урываева. Все известно. Почему не знаем? Знаем. Предприниматель поссорился со своими соседями. Вот послушайте историю. Хотите историю? Я вам дам историю. Быстро, потому что у меня 56 минут. Значит, он поссорился со своими соседями. Зампредседателя Липецкого областного суда. С зампредом Липецкого областного суда он поссорился. Из-за того, что тот оттяпал у него 2 метра на даче. Я не знаю, 2 метра. 2 метра это что значит 2 метра? 2 квадратных метра. Или 2 метра передвинул забор. Ну и так далее, непонятно. И с гражданином Великобритании Шекелсом, который обучал зампредседателя Липецкого областного суда детей английскому языку. Видимо, жил у него и обучал. Знаешь, что такое? Жить и обучать, чтобы нанять чистого англичанина.
Это хорошая тема.
Сказать, сколько стоит?
1080 в месяц.
Нет, сказать, сколько стоит, я спрашиваю.
Да, ну,
да,
1080-60.
5 тысяч долларов. Всегда стоило 150 тысяч рублей. 5 тысяч долларов всегда стоило.
Зарплата человека, да, который вас
сейчас,
ждет.
Сейчас 5 тысяч долларов, это 300, значит, 300 тысяч. Значит, зам председателя Липецкого областного суда нанимает англичанина своим детям, который там живет у него на даче. Ну, не знаю, наверное, это не дешево. Хорошо, значит, дальше. Они делят там участок. В результате постепенно этого Урываева, который против захвата земли, сына сажают за педофилию. Сына обвиняют, вот, ну, обвиняют и дают 19 лет лишения свободы.
Так.
За педофилию. 12 несовершеннолетних он изнасиловал и склонил к сексу. 12. Ни один из них никогда его не опознал. 12 человек на него повесили, непонятно, то ли он действительно, но они не опознали, когда показывали дядю. Они сказали, нет, не знаем, нет. Понятно? Так. Интересная, запутанная тема.
Дальше. Еще что?
Все. Ну вот мы знаем всю эту тему теперь. Теперь бы разобраться, что там произошло.
Я не поняла, кто написал заявление в прокуратуру?
В прокуратуру писал сам Урываев тоже. За то, что... Слушай меня, давай, Зина Васильевич, я вернусь к этой теме после 10. Знаете, что у нас сейчас будет? У нас сейчас будет движение, потом у нас будут новости, потом я скажу коротко про доллар,
давайте.
И мы вернемся к этой теме. Потому что эта тема – типичная русская жизнь, типичные поганые дачи, типичные поганые 2 метра, которые кто-то у кого оттяпал. Типичная попытка спорить с заместителем облсуда. Это, значит, надо сразу было застрелиться, прежде чем с ним спорить. Понимаешь? Типичная попытка спорить с элитой в провинции. Гибельная попытка, гибельная. Растоптанный человек. Сейчас закончу, и после новостей вернемся с этой темой. Договорились? В движение.
Подъем в движении.
4 балла Москва. Я вижу на МКАДе затруднения кое-где, но там перед Волоколамкой на внешке, но я не вижу ничего совсем уж ужасного. Ленинградка тяжеленькая в центр и тяжелая тоже проспект Мира перед Енисейской. Но не совсем ужасно. Если мы говорим, где совсем ужасно, абсолютно ужасно и никакой езды вообще нет. Это Якиманка и Большой Каменный мост. Вот Якиманка и Большой Каменный мост сейчас самое трудное место в городе. Никак, ничего другого. Каширка летит, Андропова летит, ребята. 4 балла, все шикарно. Но Якиманка и Большой Каменный мост в ноль стоят совсем. Кремлевская набережная, кстати говоря, едет. Так что если как-то перетекать, может быть, попробуете через Пятницкую и потом на Кремлевскую набережную, через этот самый Москворецкий, Большой Москворецкий, потому что там-то едет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 9 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. 6-3-2-6-63-26 доллар. Мы его встретили в начале недели на 63-97. Сейчас мы его видим на 6-3-27. Вот, движется. А 67-18, это мы видим евро. 54-05. Нефтица. Видишь, волнуется, нефтица волнуется. На самом деле, все, что выше 50, нам по кайфу. И ждем чуда, ждем чуда, ждем нефть по 114. Я помню, когда Льву Быстрову звоню, и Лев Быстров говорит...
На самом деле...
Нефть упала, на самом деле нефть упала, говорит, нефть упала. И слеза набегает на глаза праведных. и нефть, а он говорит, 112. И мы говорим, а он говорит, 114 хотим, 114. Я вот запомнил, что 114 это то, чего мы хотим. А так-то она все время по 112. Нет, сейчас 54,02, пожалуйста. Видите, какой обман? Вот так верят и нефти. И 1,0615 вернулся доллар в диапазон, который, правда, между тем и тем. Потому что мы его видели на этой неделе на 1,0745. Мы его видели на этой неделе на 1,0505. Мы его видели вот... А он сейчас посередочке занял. 1,0614 стоит прекрасно. Понятно, да?
Да.
Ну, опять очередное решение европейцев ударило по репутации евро небольшого. Они там выкупить хотят слишком много. Ну, ладно, не будем в это углубляться. Пойдем к случаю, от которого волосы дыбом. Секундочку, сейчас я вернусь к этому случаю. Значит, в чем дело? Давайте я прочитаю. Извините, мне очень важно прочитать про... секундочку, про нефть. Как 11 января 2007 года. Сегодня нефть, говорит Григорий из Санкт-Петербурга, такая же, как 11 января 2007 года. Помните? Не помню. Нет, я скорее валюты помню.
Поддерживайте.
Я помню валюту. Коли 112 долларов за баррель хотите, говорит Pocket Elephant, надо молиться поусерднее. Значит, давайте вот что. Кто-то мне написал, что не надо по Пятницкой ехать. Вот, спасибо большое, Сергей. Не надо ехать по Пятницкой на Кремлевскую набережную, там все стоит. Несмотря на то, что это не отражено в Яндексе, сам трюк с переездом через речку туда, на Кремлевскую набережную, который по Яндексу кажется благоразумным, на самом деле неблагоразумен, предупреждает Сергей. Хорошо, давайте поговорим об этом удивительном человеке. Он... формулировка приговора, прав Путин в том, что формулировка приговора некорректная на 100%. Потому что преступление – это ложный донос, а не заявление. Заявление не может быть преступлением. И здесь Путин прав. Значит, Путин сказал, что у него волосы дыбом от слов в решении суда. В решении суда, в постановлении суда написано: совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Что это было? Был Урываев-старший. Давайте, есть несколько Урываевых. Есть Урываев-старший. Он строит дом, купил участок. Строит дом, а он бизнесмен. Он строит дом своему сыну. Рядом с ним живет зампред облсуда Липецкого. Ну, соседний участок. Затем зампред облсуда переносит забор. Я правильно понимаю? Там на участке у зампреда облсуда живет англичанин Шекелс, который учит детей зампреда облсуда ангельскому языку. Говорит всю дорогу по-ангельски. Но, Урываев говорит, крадет стройматериалы. То есть начали они
англичанин
там...
Англичанин крадет. Он хочет в Англии дом построить?
Ангельский человек... присвистнул материал.
И только на остатках?
Не знаю. Послушай меня, это обычное...
Каждая комната в разный цвет.
Это обычное бытовое свинячение. Пойми, это свинство бытовое. Когда люди идут, цепляются друг к другу. Понимаешь? Ну, там, может быть, он поставил камеры, засек, как ангельский человек перешел, и там, я не знаю, там кирпичом что-нибудь сделал. Так. Неважно. Значит, он написал в прокуратуру, какое заявление он написал в прокуратуру? Он написал «Остановите английскую свинью». Почему он написал «Английскую свинью»?
Ой.
Он написал...
Это не вопрос к психиатрам.
«Остановите прокуратуре! Остановите английскую свинью!» Он написал. Вот в чем
сосед
дело.
Сосед написал?
Урываев, который пострадавший.
Которому оттяпали приговор. Кусочек. Ну, то есть он смотрит через забор, который ему
запомнить.
Перенесли.
Скажи,
я его что-то запуталась
совершенно. Ты читала пьесы?
Да, и мне удается, вы знаете, держать...
Хорошо.
Линию.
Где кто, да?
Да.
Чайку Чеховскую читала?
Хорошо, да.
Молодец. Теперь именно прочитала, а именно...
Давно уже.
Хорошо, молодец.
Последняя «Адам и Ева» читала Булгакова, всем рекомендую.
Какая ты молодец. Теперь послушай меня.
Да.
Теперь запомни, пожалуйста, персонажей. Есть два Урываевых. Сын, которого посадили за педофилию.
Давно? Или вы только что?
Недавно. Все еще в этой жизни.
Да.
Сын,
да.
И отец,
да.
Урываев-старший. Я буду называть их Урываев-старший, Урываев-сын.
Да.
Договорились? Есть зампред Липецкого облсуда, кто бы он ни был, просто есть зампред.
Да.
И у него, у зампреда, есть дети, которых обучает господин Шекелс.
Да.
Ангельский преподаватель.
Да.
Говорит на ангельском языке. Урываев-старший купил участок рядом с зампредом облсуда. Раз.
Да, и англичанин.
Раз.
Да.
И англичанином. Англичанин проживает на даче. Значит, Урываев-старший строит там дом сыну. Сыну.
Так.
А зампред Липецкого облсуда...
Который выйдет через 19 лет.
Зампред Липецкого облсуда... Я тебе рассказываю просто. Да. Зампред Липецкого облсуда. В момент строительства обнаруживает, что с его точки зрения неверно поставлен забор, и переставляет забор. Да. Оттяпывает 2 метра. Мы не знаем, что значит 2 метра. То ли 2 метра квадратных, то ли 2 метра в длину по всему, по всей длине забора. Мы не знаем. А теперь 2 метра у Урываева-старшего. Тебе понятно?
Да.
Значит, в этот момент Урываев-старший начинает ссориться и писать на них и требовать правду. Назад забор. Ставь назад забор, вертай взад,
да.
Говорит старший Урываев.
Было хорошо, да.
Они ловят Урываева-младшего. Угу. Правоохранительная система тамошнее, следствие.
Да.
В 12-м году.
И сразу 12
и приговаривают Урываева-младшего
да.
Младшего, на 19 лет за педофилию. 11 девочек и 1 мальчик. При этом есть одна подозрительная деталь. Никто из потерпевших не опознает Урываева-младшего. Никто не опознает. Однако есть 12 несовершеннолетних, которые пострадали. И правоохранительная система упаковывает Урываева-младшего. Все началось с 2 метров. Мать, всего 2 метров. Цвай. Понимаешь? Значит, этот уже на 19 лет пошел. Обыски в квартире ничего не дали. Не обнаружили ни порноматериалов, ни фотографий, ни видеофильмов, которые обычно коллекционируют педофилы. Ни одной биоэкспертизы нет и ни одного опознания Урываева-младшего со стороны пострадавших детей. Ни одного. Но они все его не опознали. Но он в тюряге. Понятно? Пишут Путину, пишут в СПЧ и так далее, и так далее, и так далее. Видимо, Путин цитировал эту фразу из этого письма. Скажи, пожалуйста, ты здесь за кого? А, и Урываев-старший пишет...
После этого уже жалуются,
нет,
что...
Нет, и Урываев-старший пишет письмо в облпрокуратуру, где требует остановить английскую свинью, называя так, оскорбительно, ангельского преподавателя, который детям зампреда облсуда преподает ангельский язык. Понятно, что я сказал? Примерно. Понятно?
Да.
Остановите английскую свинью. Дальше. Возникает судья. Возникает судья, которую зовут... Гаспарянц или Григорянц или что-то в этом роде. Сейчас все. Очень важно. Я должен быть точен. Судья. Черт тебя знает, как ее зовут. Сейчас мы найдем точно.
Да неинтересно.
Геворкян. Судья Геворкян.
Да.
Вот, пожалуйста. Она возникает, которая пишет, что он совершил преступление путем написания заявления в облпрокуратуру. Там же содержащее ругательство английской свинья. И все. Мне кажется, за такое у хирурга медаль дают, мне кажется. Хирург, если английская свинья. Этот хирург, имеется в виду мотоциклист, который на Ямахе ездит и косит под американца при этом. Он ездит на кастом Ямахе и косит под американцев, специально все время одетый, плохо одетый господин такой, который, значит, носит одежду, ну, якобы он американец. Понимаешь, да? В смысле?
Да.
Ну и чё? Тебе скажут, кто тебе здесь симпатичнее? Кто тебе здесь симпатичнее? Я-то.
Да.
Если бы я был автором пьесы об этих людях, я бы их убил на последней странице всех. Всех до единого. И англичанина бы не пожалел. Только
нет,
дети.
Англичанина...
Говорящие по-английски дети.
Пусть приезжает в соседний поселок к другим.
Если детям. Мы писали с тобой пьесу, в которой вот вся эта...
Это весь этот, англичанина
весь
надо
этот,
проверить.
Простите меня, вы знаете, я никогда не ругаюсь. Весь этот говносрач. Вот этот весь говносрач. Если бы мы писали пьесу, мы выложили бы на нескольких страницах вот этот ад, от которого волосы встают дыбом. Урок такой, я бы их убил на последней странице. Всех до единого, всех. Кроме детей, наученных английскому языку. Понимаешь?
Да.
И но они бы у меня спросить. Вышли в конце, и сказали бы, don't worry, be happy.
С дипломами.
Don't
в шапочках.
Worry, be happy, да, абсолютно верно. Понимаешь? Угу. Никто не вызывает симпатии в этой чертовой ситуации. Никто. Кто вызывает симпатию у тебя? Дайте мне поделиться.
Владимир Владимирович
полковник, Путин. Полковник звонит нам, полковник звонит. Полковник звонит. Полковник, кто вызывает у вас симпатию?
Сергей и Настя.
Симпатию. Кто вызывает у вас
симпатию? В этой ситуации у меня вызывает симпатию только дети, которые изучают английский.
Вот. Вот они должны выйти.
Но, причем да. Всех остальных я бы убил на первой странице, чтобы это была пьеса покороче.
А нам бы никто не заплатил бы. Уж, сказать, простите.
Да. Сергей, ну я же не пьесами зарабатываю. Мне
пофиг. Ах, вот она что. Ну, давайте.
Тут вопрос вот какой, понимаете? Понятное дело, что зампред суда, кстати, непонятно, по уголовным, по гражданским делам зам. Но дело не в этом, да? То есть в любом случае это человек очень важный в регионе, от которого многое зависит, начиная от прохождения нужных уголовных дел, например, или гражданских дел в суде, в интересах, ну, там, от правоохранительных органов до родных человечков и так далее, да?
Да.
То есть, раз говорить об объективности рассмотрения в нынешних временах, в принципе, не приходится. И в этом отношении давно-давно была придумана некая панацея.
Да.
Причем она придумана была еще, так сказать, во времена Очакова и покорения Крыма, но потом успешно, так сказать, повторялась уже и в советские времена. Это прикомандированный сотрудник центрального аппарата или другого региона, который приезжает туда, следователь, например, уполномоченный. Вот я сам так ездил много-много раз, да?
Да.
В другой регион. Просто для того, чтобы человек был независимый от местных реалий.
Салтыков с Щедриным нервно курит в углу. Нервно.
Ну, примерно, да. Нервно. Вот они, нервно. То есть, вот приезжаешь и в стиле, так сказать, вот чиновника, самое, ревизора, да, и устраиваешь там...
Спасибо, спасибо, полковник, спасибо, полковник. Значит, слушайте меня, я просто, поскольку я хотел каким-то образом, сегодня добавок пятница, как вы хорошо подметили, я хотел каким-то образом вас порадовать. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double, don't worry. Это поют дети зампреда облсуда. А это нянечка, выходит нянечка. Don't worry. Be happy. Don't worry. Волосы постепенно ложатся назад. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Вот такие песни есть, которые держали целую эпоху. Знаешь, вот эта песня, а?
Какая?
Она держала целую эпоху.
Какую?
Большую, боже мой! Хочется иногда вырваться. Иногда хочется...
Вот же SOB поставьте, вот это эпоха.
Не-не-не.
Или Раксы.
Это кого-то понравится, ты пойми. Но нас слушают не только
совсем... Моден Токен.
Модун Токен мы не знаем.
Пораньше.
Модун Токен мы не знаем никакого.
Рики Повери.
Нет, я тебе говорю про песни, которые держали целые эпохи.
Сейчас, что там еще? Сейчас я вспомню.
Да, что я? Нет, я тебе вспомню. Я тебе говорю про песни, которые действительно, на которых стояли эпохи целые. Эпохи. Вот это Don't Worry, Be Happy, во-первых. Ну, точно.
Ну, какая-то эпоха.
Ну, зачем? Ну, это великая эпоха, великая, которую тебе не дано понять, дорогая. Не дано понять.
А
вот вторая, вот вторая. Вот это вторая вещь, которая держала целую эпоху, дорогая. Она звучит в сердцах человечества, человечества. Когда человечество,
Рейди,
когда человечество будет уничтожено через 5 миллиардов жалких лет, когда солнце превратится в красного гиганта, человечество будет уничтожено. И оно в последний миг, представ перед небесным судьей Ян Лованом, начальником пятой канцелярии, судьей ада, оно скажет свое оправдание, что оно создало вот эту песню.
Поставьте «Бум Шоколака» лучше тогда.
Боже,
она
милость.
Повеселее, вам понравится.
Не мешай ему петь, что ты делаешь, чудовище.
Да.
Жандармерия.
Я спою вместе с ним. Друзья, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да.
Слова слушай.
Я слушаю. Я уже где-то это слышала.
Это обкуренные англосакские свиньи. Нет, нет, товарищи, ну зачем же? Это афро...
Ямайка.
Афро-ямайка.
Это же Боб Марли? Сказал,
конечно, конечно. Ну, хорошо.
Ну, поставьте бум шоколака. А? Ну, нет. Да, нет, вы не сделаете это, конечно. Намного энергичнее. Тоже рогомафия. Это следующий шаг от регги.
Да. Да
вот, рогомафия. Намного бодрее, мне кажется,
звучит. Что писать? Давай, говори.
Бум. B-O-O-M.
Да.
Дальше шоколака. Как слышится, так и пишется. Доллар, как говорится.
Чоколака. Чоко?
Нет, S-H, по-моему. А может, и нет?
Чоколака?
Шоколака.
Зачем, зачем шоколака-то?
А ну...
Почему? Шоколака, боже мой.
Ну, можете по-русски написать, для простоты.
Ко... Да нет! Нет, лака, нет такого. Ну, не нет, существует, ну... не существует. На. Бум шоколака. Ты уверен, что там...
Шоколака бум, бум шоколака, да.
Да? Ты уверен, что это хорошая вещь?
Когда учишь английский. Это не то! Фу! Мерзость! Такая-то ерунда, деградация Ютьюба. Да что же это такое? Да ну! Это пожалуйста. Что за мерзость?
Мне нравится. Бум шоколака, ты сама сказала. Ты сама
нет,
сказала.
Это что-то не то.
Да?
Да,
а что? А что?
Это
а что?
Это самый...
Ну скажи, ну что, 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 что? Что? Давай.
Ты забыл.
Bang, she shot me one time dance compilation. Не буду я тебе ничего включать. Все,
вот, нам написали. Вот, где? Смотрите, вот, вот списывайте вот это.
Давайте.
Вот,
вот, вот. Где? Откуда? Откуда? Бум, где?
Шакалака. Я вам вы...
Вот. Шакалака надо было написать. Шакалака, да. Шака, надо было да, шака. Да, ну, подожди, да. Ну что? Шака, а не шока. Ребят, ну что, сегодня пятница, позвольте ей быть дурочкой. Она даже шака, два раза а.
Да.
Ну что ж ты. Позвольте Насте дурачиться, тем более, что она все равно против нас.
Ну, мы говорили за эпохи
она
какие-то,
все равно
говорили об
против нас. Внимание, это очень важно. Она против нас. Настя.
Да.
Ну, поэтому мы ее не убедим никогда. Понимаете, в чем дело? Значит, что с ней делать? Убивать, что ли? Ну, давайте послушаем лучше ее шоколаку и все. Понимаете?
Шеги поет. Шеги.
Ну, давай.
А это концертное. А можно...
Да нет, все. Ну, не придирайся ко мне. Не придирайся.
Это не то. Боже мой. Все, выключайте, что? Это невозможно. Бум шоколака найти невозможно, я понимаю.
Чего?
Все, шеги. Да это фигня какая-то. Нет. Все. Все, опорочили.
Тебя опорочили.
Мою святую идею.
Опорочили тебя.
Я сейчас вам включу. Да вот, пожалуйста. Woman them a flex and a man them a chant. Got the 60s style, it have to come back. Draw for your bell bottom, black heel and frack. Слушайте текст. Boom, shakala,
good boy. Я не верю, что... Все, выключите микрофон. Все, 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 все. Все, 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 все. Давай. Ты понимаешь, что мы политическая программа или нет? Ты все. Понимаешь, что мы политическая программа?
Но мы же концовку для пьесы придумываем.
Давай сейчас мы что-нибудь вмажем такое серьезное после этого. Давай, чтобы всех стошнило. А, уже 27 минут. Нифига не удастся. 3 минуты до новостей. Что, Данилевич? Сейчас придет Данилевич, нас выгонит на новости. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Меняем. Российские военные провели испытание беспилотной атомной подводной лодки, которая ассоциируется с проектом «Океанская многоцелевая система «Статус-6», пишет в Вашингтоне «Вашингтон Фри Бикон» Билл Герц. Тестирование аппарата, который США обозначается как «Каньон», состоялось, причем пишется с «К» как «килограмм», 27 ноября. В нем была задействована опытовая, так написано, опытовая, что это значит, не знаешь? Ну, опытовая.
Близко к слову опытная, видимо.
Наверное, может быть, подводная лодка Б-90 Саров проекта 20-120. Как утверждается, испытание зафиксировала американская разведка. Однако никаких... Скажи, пожалуйста, я хотел поговорить с военными. Слушай, это не бомб-шоколадка?
В каком смысле?
Ну, это выдумка, мне кажется.
А что такого, если даже... Да, ну, а, по-моему, это проще, простое, на напрашивающаяся мифы, идея. Атомная, беспилотная подводная лодка. Даже мне это пришло в голову.
На нас работают мифы. Ты понимаешь, в чем дело?
А в чем миф?
Значит, перед этим только что англичане написали о телепортации, что Путин придумал телепортацию. Киллеров из КГБ будет засылать прямо в кабинет премьер-министра. И ночью бы они его будут бить молоточком для разделки мяса, для отбивания
проще
мяса.
Проще телепортация. Голове, премьер-министра к нам.
Ты дышь. Понятно? То есть на нас работают мифы. Сейчас совершенно вдруг, ввиду закрытости, ввиду нашей таинственности, ввиду нашего вот такого, скажем, полусектантского характера странного и так далее, весь Запад начинает нам выдумывать, почему мы дико опасные чуваки. А может быть, это выдумка тоже? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я в прошлой жизни был достаточно плотно связан с устройствами, которые были призваны противодействовать на большой глубине.
Да.
Ну, вот как раз лодкам подводным.
Да.
Я буду краток. Значит, смотрите, подводные лодки ходят как шерочка с машерочкой.
Да.
Идет наш, допустим, 146-й проект, и за ним идет Лос-Анджелес, да?
Это понятно.
И, соответственно, если уничтожается Лос-Анджелес, то автоматически уничтожается и наша ПЛ-ка со всем ее экипажем.
Ну, а тут-то беспилотные атомные лодки, беспилотные.
А тут беспилотник, соответственно, тем более, что это гораздо более упрощенная схема, это совсем другие габариты, это отсутствие системы жизнеобеспечения,
да.
Связанные с этим пониженные шумы, потому что обрезиненные корпуса, они призваны в том числе и для того, чтобы... Там люди топают, ботиночки, кстати, тоже войлоком подбивают.
Да. Ну, то есть это существует, ура!
То есть это...
Это существует, товарищи, новости!
Итак, у нас в 17 часов против всех Константин Семин, журналист, с 15 до 16 в программе «Пиджаки» Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Хороший вопрос. Сегодня с 11 до 12 президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. С 12 до 12.30 в программе «Доброе дело» лидер проекта «Поколение М» Елена Новожилова. «Поколение М» — это творческий благотворительный проект для детей всей России. Почему он так называется, вообще чем занимается? С 12 до 12.30 слушаем. И с 12.30 до 13 часов про метро рассказывает Роман Латыпов, первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. Тема совершенствования работы с пассажирами московского метро.
Это был... Говорит Москва, 94,8.
Фейковая новость про подводную лодку, беспилотник атомную, говорит Сергей Дек. Кто такую атомную лодку оставит без присмотра? А если ее захватят? Ее могут захватить и перепрограммировать, и вообще, и так далее. Но это невозможно. Дальше Владимир Сдубаев пишет. Сергей, пока такие лодки, беспилотники, полный бред. Как вы будете ею управлять? Радиосигнал не пройдет, а как ею управлять? Невозможно. А может ее запрограммировать навсегда? То есть дать ей пожизненное задание? Вот я бы отправил лодку навсегда. Знаешь, когда дело...
И все, человечество пережило Третью мировую, уже палками, камнями дерутся.
Не понимаешь.
Значит, она все лежит и пикает.
Как делаются некоторые структуры, которые нельзя управлять некоторое время? Они делаются на срок. Ты не понимаешь, в чем дело?
Нет.
Сейчас половина русских миллиардеров перевели деньги в безотзывные фонды. Irrevocable funds. Irrevocable.
И что, там доходность повышенная?
То есть они не имеют права как бы... Нет, почему-то доходность. Значит, они не имеют права как бы ими управлять, понятно?
Угу.
Но они, у них эти фонды, на срок, срочные.
Я поняла.
То есть каждый, например, там 5 лет...
Ну какой смысл мне класть деньги туда, куда они...
Дослушай. Может быть, ты заслужишь, дослушаешь. Но каждый, на так надо, требует закон. Значит, но чтобы они не управляли, не имели, не имели никакого касательства. И рывок был, вообще не были бенефишеры, ничего. Но каждые 5 лет этот фонд прекращает действие. И в сущности отдает деньги тебе назад. Так же я сделал бы с подводной лодкой. Вот ровно так же. Я бы отправил подводную лодку пошарпать берега Анатолии. Я бы ее отправил. Свою подводную лодку, беспилотную. Но я бы сказал, раз в неделю наведывайся в Мурманск. Раз в неделю. И я тебе буду отправлять снова и снова и снова. Вот так. Алло, здрасте. Владимир.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Ну, как Владимир, я изобрел? Я изобрел правило, что лодка беспилотная никак не управляется по радио. Никак не управляется. Значит, просто каждую неделю заходит назад.
Тут есть одна проблема, Сергей. Давайте. Если бы это была американская или корейская, японская лодка на их электронике, она, наверное, так бы и делала.
Да.
А вот куда пойдет российская на российской системе управления?
Плюс-минус. Плюс-минус. Ну, в Камчатку-то мы попадаем? Нет, мы же попадаем в Камчатку.
Нет. Помните, по-моему, год, в этом году, где-то было в начале, было совещание у Путина в Сочи, и там показали вдруг журналисты там какой-то снимок, случайно, карта или проект, беспилотник, который под водой тихонько добирается до побережья Штатов, там ложится на дно и ждет судного дня.
Да.
И был страшный скандал, утечка информации, хотя всем было понятно, что это демонстрация нашей последней возможности. Вот это из этой оперы. Дело в том, что, ну, бессмысленная совершенно идея, потому что, во-первых, неизвестно, дойдет или нет, потому что далеко идти без управления.
Да.
А система навигации будет инерционной.
А пусть она подвсплывает на 5 метров.
Ну, как только на первый раз так-то всплывет, ее тут же и захомутают. Кстати, все думают, что у лодками есть связь. В свое время в Советском Союзе были системы передачи данных и связи с лодками, сверхдлинные волны. Но такая система занимала гигантскую площадь, там несколько, по-моему, десятков футбольных стадионов и потребляла электроэнергии, как небольшой городок приличного населения. Сейчас я даже не знаю, есть или нет. А наши стратегические ядерные лодки, которые ходят, они, в общем-то, получают команду на пуск ракеты, все думают, что вот началась война, бабах, запустили, отомстили и так далее. Ничего подобного. Она подсплывает, скажем так,
она даже не должна...
раз в сутки, принимает сигнал со спутника, который говорит, Москва уничтожена, пуляй в ответ.
Слушайте, тогда же не надо возвращаться в Мурманск. Тогда мы делаем очень просто. Наша подводная лодка действительно один раз в сутки подвсплывает. И получает сигнал или нет. И все.
Ну так и как только она подплывет, в первый раз, ну хорошо. Я думаю, что сразу ее кувалды по башке американские матросы. Врежут,
значит, надо напустить их много, напустить их полный это океан. Да. Полный океан подводных лодок.
Правильно.
Во.
Учителя подождут.
Да, спасибо. Спасибо, спасибо. А, слушайте, смешная новость. Вам нужна смешная новость? Ипатий пишет, не проверял, честное благородное слово, не проверял. А нет, это знак. Значит, это со знака. Знак, наверное, проверял сам. А, узбекская диаспора просит проверить на экстремизм рекламу ресторана Светлакова. Светлакова знаешь?
Это такой комик?
Это дружок у Урганта.
Ага, да,
я конечно, их видел, я же ходил к ним в передачу.
Да.
Я забыл, как
вы называется. Ходили в передачу?
Я ходил.
Вечерний Ургант выходили?
Нет, нет, другая была какая-то передача. Где был Светлаков и Ургант, и еще был человек...
Такой стол круглый, и они сидели там.
Мартиросян какой-то был еще.
Гарик.
Гарик, да. Мартиросян. И, значит, был еще
Светлаков. А, и вам там шутки выдали с
шутки
утра.
Мне выдали шутки
с утра. Чтобы учили.
Чтобы я научил, да. Шутки все были написаны в сценарии, да-да-да.
Они были смешные, скажите, пожалуйста.
А так себе, нет, похабные шутки такие, казарменные. Слушай, не в этом дело. Главное, что там участвовал Светлаков, у него действительно обезоруживающая...
Внешность.
Внешность, у него обезоруживающая внешность.
Да.
И вот, смотри, представители узбекской диаспоры возмутились рекламой открывающегося в Екатеринбурге ресторана «Ешак», который принадлежит Светлакову.
Так.
Как рассказал знаком, председатель организации общества дружбы «Урал Узбекистан», сам Светлаков, облаченный в восточной одежде, около казана с пловом, с осликом, создает негативный, оскорбительный образ узбекского народа.
Да?
Светлаков, да.
Помните, ешака купить надо было в 12
стульях. Глядя на Светлакова, на самом деле, все время думаешь, кого же он оскорбляет, теперь выяснилось, узбекский народ. Поняла?
Одним своим видом.
Помните видом?
Слово ешак, откуда взялось?
Я был в Перес-Хилтон, дорогая. Спасибо большое, огромное. А Роман Смирнов написал, где я был. Я был в Перес-Хилтон. Перес-Хилтон. Программа такая
прожектор была.
Прожектор Перес-Хилтон. Совершенно справедливо.
А что, я больше нет, да?
А? Мы не знаем этого. Ну, а куда он делся? Почему нет Пэрис Хилтон?
Я не знаю.
Пэрис Хилтон всегда жив.
Может быть, она есть.
А?
Да.
Мы просто не в курсе, простите. Меня больше туда не зовут, и фиг ли, откуда я узнаю, есть она или нет. Правильно? Погнали дальше. А?
Да.
Страшно подумать, что сказала Матвиенко. Матвиенко сказала, что нынешняя борьба с коррупцией... Это салют по Воробьям. Это что значит?
Не понимаю, что значит. Значит, это все Воробьи, Улюкаев, Захарченко. Ну, кто там у нас еще был?
Слышите? То есть министры, в сущности, Матвиенко говорит, что сейчас идет на заседании Президиума Совета Законодателей. Валентина Матвиенко высказалась.
Да.
Она сказала, что нынешняя борьба с коррупцией, в сущности, есть салют по Воробьям.
То есть есть где-то настоящая добыча, которая лежит и ждет.
Она хочет реальной крови.
Настоящий.
Настя сказала, внимание, послушайте эту провокаторшу. А Настя сказала, давайте это обсудим. Кто же настоящий? Я сказал, Настя... Нет, я сказал, я осторожный мальчик, идите нафиг. Тем более, как ты знаешь, я считаю, что коррупции в России не существует. Ты знаешь об этом, да?
Есть все это
мое убеждение, это мое убеждение. Я прокачиваю с 91-го года. Я впервые сказал, что... Нет, я тебе объясняю. Что коррупции в России не существует, я сказал в начале 90-х. Поскольку я и обосновал очень просто. Поскольку Россия феодальная страна, то при феодализме не бывает коррупции. Ее не бывает.
Да.
Там есть право кормления. Это право кормления никто не смеет оспаривать. Понимаешь, да? Потому что отец родной заботится о детях своих, о чадах.
Берут же людей сейчас.
Секундочку.
Что это такое?
Секундочку. Значит, это были плохие феодалы. Плохие феодалы, придут хорошие. Но право кормления при феодализме – это не коррупция. Коррупция возникает только уже при развитом буржуазном строе. До этого коррупции вообще нет. Ну, просто нет, ее нет. Как не может быть явления коррупции в феодальном строе. Понимаешь? Ты понимаешь или нет?
Да, да. Ну, я не знаю.
Можешь сказать, что герцог орлеанский коррупционер, например, там, можешь сказать или нет? Ты можешь сказать, что...
Что же мы не официальные феодальные государства.
Князь Ярославский коррупционер, например, в Древней Руси.
Нет? Мы же не официально
существуем. Нет, внимание.
Может быть, нам перейти на феодализм официально совершенно во всех документах
вот хорошо
прописать.
Хорошо бы, может быть, и хорошо бы.
Так показать всем пример.
Достичь ясности.
Да.
Значит, феодализм, я настаиваю, как ученый, внимание, в данный момент я выступаю как ученый. В феодализме не существует коррупции. Ее не может там быть. Это чушь. Такого явления в феодализме... Такого явления не существует в принципе. Кормление не есть частный случай коррупции, Антон Чехов. Нет. Феодализм не может содержать в себе коррупцию. Феодализм содержит в себе отеческую заботу суверена над веренными ему людьми и этим гнойным плебсом. Как он называется? Быдло. Да? Как это называлось в Польше? Значит, плебс, народ, так называемый. Значит, внимание, это в феодализме. Следовательно, он, люди, это дворня, это слуги его, слуги, которые за него должны умереть. А смерды, вот слово вспомнил, господи, я так забыл. Смерды, собственно, народ, они вообще не имеют права жить. Но они как бы случайно живут. Случайно живут, их жизнь никак не описана никем. Ну, смерть и смерть, боже мой. Что про него долго разговаривать? Описана дворня, то есть рабы. Смерть даже не раб, он ниже раба. Понимаешь? Твои рабы, вы твои слуги. Нет, слушай.
Загнули.
Нормальное феодальное общество содержит...
А вы к кому подались бы в услужение?
Я к князьям пошел бы. Каким? Клоуном. Лучше быть клоуном при князьях,
грефом.
Чем князем при клоуном.
Пошли бы к грефам. Позже
это есть высказывание Пелевина по этому поводу.
Не помню.
Оно не скромное. Я боюсь, что мне придется выругаться. Но я могу переиначить слово, сделав его приличным.
Вы священник, вам нельзя?
Я священник, мне нельзя ругаться. Поэтому я скажу, как у Пелевина, только изменю так, чтобы это было, не было ругательством. Лучше быть клоуном у педерастов, чем педерастом у клоунов. Это Пелевин. Ну что, вы Пелевина не читали? Ну это Пелевин, классик. Русский классик. Значит, я пойду клоуном к князьям. Точно. Потому что лучше быть клоуном у педерастов, чем педерастом у клоунов.
Нет.
А?
Не знаю. По-моему, выбор, конечно, такой неочевидный.
Очевидный. Ты продолжаешь об этом думать?
Не, я не могу даже разобраться сейчас, подожди, с красными носиками, накладными.
Сосредоточься.
Я начинаю выбирать себе, да, кому
прийти. Прекрасная публикация сегодня, по крайней мере, несколько, о том, что Федеральное агентство по делам национальностей готовит анкеты для студентов вузов, колледжей, техникумов по выявлению их склонности к экстремизму. Вот как бы ты выявил?
Ну, мне кажется, так топорно работать нельзя, товарищ.
Какой экстремизм?
Ну, не так надо работать. Надо разведку другим образом организовать.
Какую разведку? Что за разведка?
Смысл? У нас борьба с экстремизмом.
Обрати внимание на то, что каждое ведомство должно показать, какие инициативы, что-то для отчета.
Что-то секретное надо делать.
Что-то для отчета.
Надо делать
Секретное делается и без тебя. Да. Слушай. Значит, Федеральное агентство по делам национальностей готовит анкеты для студентов, чтобы выявить их склонность к экстремизму. Я же, они придумали что-то, чтобы объяснить свое существование. Агентство по делам национальностей. Иначе не может аргументировать собственное существование. Угу. Как должна выглядеть эта анкета? Попробуй себе представить.
А у вас есть пример?
Здесь нет примера. В том-то и дело, что нет. Я пытаюсь понять, как молодой человек, например, студент, ну сколько ему, 17 лет. Он получает анкету. Ну, 17, слушай, мне 16 поступил только я в университет, правильно? 16. Я студент обычно 17, правильно? Значит, хорошо, ему дают анкету. Там как? Там правильный ответ, это как ЕГЭ, это как что?
Нет, анкета.
Увидев таджика, как-то... ты думаешь, Спартак чемпион или Зенит молодец? Что? Как должны быть сформулированы вопросы? Кто-нибудь понимает? 7373948. Алло, здравствуйте. Потому что надо будет. Здравствуйте.
Борис Борисович,
надо будет угадать. Просто, надо будет угадать правильные ответы, ведь правильно? Ведь студент должен ответить на вопросы правильно. Ведь это же вроде ЕГЭ, это же судьбоносная фигня. Если, Борис Борисович, если вы захотите меня послушать, дайте мне полсекунды. Я вам задам.
Да,
Борис Борисович, значит, вопрос должен быть так сформулирован, сам опрос, чтобы студент чувствовал, где правильный путь. Как бы он чует брод должен, где перейти речку. И вообще все утонут к чертовой матери. Понимаете? Значит, надо учить.
Смотрите, вот да? Почему мы не должны вас взять на работу? А это вопрос при трудоустройстве. Ну, подобный вопрос. Почему вы хотите называть там метро или что-то еще?
Не знаю. Я вот, видите, меня предлагают. В магазине вы купите А, батон, Б, лаваш. Отметьте нужное.
Настроение.
Да, а дальше. Молодой человек, поздравляем вас, вы будущий экстремист. Все. Дальше. Скажите, вы экстремист. А, да, Б, нет. И так далее. Хотите ли вы поехать в Сирию? Чтобы что?
Конечно.
Чтобы
на
что?
На лето.
Да, и так далее. Ребят, надо готовить студентов тогда. Я считаю, что департамент по обучению, не обучению, а обучению, вернее, в сущности, они будут обучать антиэкстремизму. Антиэкстремизму. То есть, а что такое экстремизм? Это держаться края. Они будут учить людей срединности.
Угу.
Я должен точно понять, там же будут завуалированные вопросы. Ты понимаешь, что есть некоторые ответы, например, у меня есть друзья негры, это ответ в Америке, например, который выявляет в тебе расиста. Или у меня есть друзья евреи, это значит, что ты антисемит. Ты знаешь об этом, да?
Да.
Да.
Не знала.
Да, да, я тебе рассказываю.
Я бы так ответила, конечно, да, у меня нет друзей негров.
Ни одного. Нет, есть формулы, в которых ты как бы стараешься быть хорошим. Стараешься быть хорошим. На самом деле, это точнейшее указание на твой расизм. У меня есть друзья негры. У меня даже есть друзья негры.
А надо ответить, какого черта, да, правильный ответ? Или...
Я вообще не знаю, меня это не интересует просто совсем. Значит, понимаешь, да? Или у меня есть друзья евреи. Это антисемитизм. Антисемитизм.
Если он головой к стене стоит, там, с песнями, то почему я должна это игнорировать?
Понимаешь?
Друг, повернись. А он не поворачивается.
Понимаешь?
Почему ты так делаешь?
Так же и тут будут завуалированные вопросы. Завуалированные вопросы. И ты отвечаешь, ты стараешься быть хорошим. Ведь сущностно совершенно справедливо пресса вся отмечает, что эти опросы будут учить людей лицемерию. Лицемерию и подлости. Нужно будет ответить лицемерно, подло и точно и правильно. То есть угадать. угадать в подлости.
Отвечается нервно, ты погружаешься.
Да, доброе утро.
Да, прошу вас.
Сергей, ну вы знаете, здесь для фантазии простор просто безграничен.
Да.
Например, апеллирование к термину начала 20 века, еще до гитлеризма, который назывался «Rassenhass», что значит расовая неприязнь, видимо, ненависть, да?
Да.
Значит, вопрос может быть такой. У вас есть родственник мулат?
Мулат.
И дали отношение к родственнику мулату. Ага. Вы понимаете, очень своеобразное и не просто щекотливое, а забирающееся глубоко в интим человеческой личности и преферативизма в том, что касается соседей по лестничной клетке и так далее. Значит, внешнему виду, безусловно, здесь, можно сказать, под страхом смерти надели бы вы челму.
Под страхом смерти.
Ну да, да, например. И прошли бы в ней 500 метров по Москве. Спокойно. Не испытывая никаких противоречивых чувств.
Знаете, меня, Гурген, важно, что людей надо учить проходить такой экзамен. Понимаете, так же, как ЕГЭ готовят последние два года школы, вот так же точно людей надо готовить к экстремистской анкете. Меня должны серьезно натаскивать, чтобы я правильно отвечал, понимаете?
Видимо, вы знаете, с чем я соглашусь, что лицемерие пестуется.
Конечно.
И лицемерие пестуется до состояния современной Франции, которая рвет на себе последние остатки волос Оланда по поводу мультикультурализма. Дело в том, что это опять очередная искусственная попытка создать некую блесну, похожую на корм для рыб.
Да, да, да.
Знаете, вот такого где-то, может быть,
спасибо, восточного, спасибо.
Акынского плана я могу дать комментарий. Да.
Спасибо большое, Гурген. А можно отказаться от анкетирования, спрашивает теперь я в Твиттере. Вот можно ли отказаться? А как, ну отказываешься от анкетирования, значит поступаешь прямо в экстремисты сразу.
Со свисающей слюной.
Нет, подожди.
Ребята, я знаю.
Отказался подумала. Экстремист, все. Отказался.
Все это время экстремист. Я думала, как, если вы, например, вы хотели бы прыгнуть с пейджампом, например,
да.
Это уже признак, то есть человеку не хватает адреналина, например. Ну, он бы не отказался с парашютом прыгнуть. Это уже как бы первый шажок на пути к... ко всякой ерунде.
Вот, говорят, прием в Ку-клукс-клан. Роман рассказывает. Прием в Ку-клукс-клан. Надо убить 9 негров и кошку.
Кошку-то
за что? Поздравляю, вы приняты. Да. Александр Фельдман рассказывает, как надо правильно отвечать. У меня есть друзья афроамериканцы и евроамериканцы. Евроамериканцы это будут евреи тогда. Правильно будет? Правильно же? Ну и что дальше? А если выявят 2 миллиона студентов склонных, и что тогда дальше, говорит Санчик Сон? Вы понимаете, в чем дело? Не выявят. Раздадут анкеты, и люди ответят так, как нужно системе. Ребят, ну что вы же точно понимаете это. Вы же понимаете, что я, например, отвечал пленуму ЦК КПСС. Я. Скажите, пожалуйста, как много, по-вашему, борозд в моем мозге сделали эти пленумы? Ответ – ноль.
Может быть, вы ошибаетесь.
Нет, ноль. Я, например, в Переяславке, района имени Лазо, Хабаровского края, отвечал ордена комсомола. Как много борозд в моем мозге проделали ордена комсомола? Сейчас дети будут вселенские соборы отвечать, эти церковные. Ну, церковь, двунадесятные, однодесятные и тридесятные праздники, там, сказать, переходящие, непереходящие, будут отвечать. Как ты думаешь, сколько борозд в мозге проделают эти вселенские соборы? Ответ – ноль. Назовите 7 вселенских соборов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Вам 5. Все, свободен. Но они не будут все равно этим заниматься. Также эти лживые анкеты. Ну, заполните анкету. Я буду знать примерно, как лгать. Тебя, в сущности, послушай меня, государство к тебе подходит. Государство к тебе подходит. С вопросом очень простым. Ты хороший или плохой? Ну и простой вопрос. Ты хороший или плохой? Послушай меня.
Вопрос такой.
Ты говоришь.
Ведь экстремисты...
Хороший! Они говорят, проходи.
Это люди узколобые. Просто тест на интеллект. Ну же вопрос простой. Тупой ты или нет? И все. Самые ограниченные люди склонны к самым черно-белым как бы решениям. Очевидно совершенно, мне кажется.
О чем ты говоришь? Я видел образованных и глубоко верующих людей. Например, Дугин.
Единицы.
Дугин,
он лидер, ты же таких Дугиных там больше,
Александр,
наверное,
Дугин
вокруг него нет.
Дугин образован и верующий одновременно, пожалуйста. То есть ты хочешь сказать, что только кретины? Нет, ну, конечно, нет. Экстремисты? Нет. О чем ты говоришь? Гейдар Джамаль, покойный, рассказывал в интервью Ветухновской, она выложила в Фейсбуке, значит, тоже о ресурсе смерти, в сущности, да? И он подавал это очень интеллектуально и возвышенно, и все на свете. Понимаешь?
Да.
Да, то есть вот я тебе... то есть ответов нет однозначных. Нам надо просто... Послушай меня, система как робот. Системе надо ответить просто «я хороший». Но только слова другие. Понятно? Нас должны научить, как проходить систему. Система... Просто система. Это компьютерная игра. Вот я сыну... Сейчас сыном увижу. Сейчас пойду с сыном увижу. Пообедаем вместе. Значит, я ему скажу. Тебе придут с анкетой, сынок. Да? Это компьютерная игра. Сделай так, чтобы система поставила галочку «ты хороший». Все, вперед. Движение.
Подъем. В движении.
4 балла, все, нормальный город. Нормальный, прекрасный город. Якиманка не едет, значит, что еще не едет? Кадашевская набережная не едет, Кремлевская набережная не едет. Все остальное прекрасно едет, все. Центр никак не едет. Болотная площадь не едет, к черту все стоит. Значит, а все остальное, более-менее. Там в Сокольниках что-то такое не едет, а остальное более-менее прилично, ребят. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 9 декабря.
Подъем.